Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять ноль пять в Москве. Доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 15 ноября, воскресенье. С вами Евгений Фомина.
И Георгий Бабаян. Доброе утро.
Наши координаты, да?
Да.
Да, 925-48-94-8, это номер для смс-сообщений. Наш телеграм говорит МСК-бот. И 7373-94-8, код 495, номер прямого эфира.
Артем Антонов к нам уже присоединяется, Дмитрий Гальперин тоже на месте, умный огурчик нас приветствует, и мы тоже рады вас здесь всех видеть, друзья.
Умный огурчик.
Умный огурчик, а что тебе?
Очень меня всегда забавляет слово огурчик.
Почему?
Не знаю, оно такое...
Такое уютное, да. Такое милое, мне кажется. Но на самом деле, тема, которую мы сейчас будем предлагать нашим слушателям, она очень серьезная. Тебе кажется, что это все хихоньки да хахоньки, а вовсе даже и нет.
Во-первых, а люди-то голодают.
Да. И какие люди? Какие люди, Георгий? Ты посмотри, Валерий Меладзе призвал бойкотировать съемки новогодних телепрограмм. Заслуженный артист России намерен привлечь внимание властей к потерявшим работу музыкантам таким образом. Он пожаловался, что введены ограничения из-за пандемии коронавируса. Все отменено до 15 января, всякие спектакли, концерты, другие массовые мероприятия. Все артисты, музыканты, техники, промоутеры сидят без работы, без средств к существованию уже 8 месяцев, и это никого не волнует, написала артист в своем инстаграме.
А вам не кажется, что вот больше всего за вот эти вот наше пандемийное время больше всего возникали почему-то именно артисты большие? У нас кто? Ну, Иосиф Пригожин говорил, да, о том, еще в
марте. Он опять сказал.
И он опять сказал, да, что, ну, в марте он, помнишь, жаловался, говорил, давайте нам выплаты.
Да, потому что что такое вообще?
Вот теперь Валерий Меладзе выступает тоже от имени музыкантов. Причем это как звучит? То есть он же не говорит конкретно про себя, потому что действительно я не думаю, что у Валерия Меладзе прям какие-то проблемы сейчас есть с покупкой еды, например.
Ну ли? Да, я думаю, что все-таки не голый, не босой,
да,
ну и как... не совсем уж голодный.
Баллы на накопительной карте в Пятерочке, знаешь, остались еще.
Остались,
можно что-то прикупить, да. Но и он говорит не о себе, он говорит о всех музыкантах вообще, в принципе, вот об индустрии.
Слушай, ну индустрия, я тебе так скажу, чувствует себя очень плохо. Ну, ты знаешь, у тебя наверняка тоже есть знакомые, друзья, которые из индустрии, они вот сидят действительно на пятой точке уже 8 месяцев, ничего не происходит. То есть, когда там что-то перепадает, тебе звонит радостная подружка, у меня работа есть.
Да,
вот это так, вот все.
Индустрия так, знаешь, немножечко потянулась за жизнь. Знаешь, она лежит уже добитая просто.
Да.
Ну, и ей еще несколько выстрелов в голову, все. Помирая окончательно. То есть это лето так чуть-чуть продохнули,
да.
И снова.
Хоть что-то ждали. Происходило, а сейчас, конечно, все. Но на самом деле о том, что ничего не будет до февраля, мои подружки говорили, мне кажется, еще где-то в июле. То есть они такие, да нет, у нас ничего не планируется до февраля. То есть они где-то в глубине души, видимо, все понимали, что
и произойдет. Я думаю, в феврале, если честно, ничего не планируется до сих пор. Вряд ли до февраля, и февралей, до марта. Мне кажется, еще где-то до следующего лета вот так вот и придется прожить.
Mm-hmm. Но... Дорогие коллеги, это Георгий Бабаян, он большой оптимист.
Да, это я. Я реалист, слушай, ну посмотрите.
Ну что?
Ну какой февраль?
Короче.
Во-первых, вообще, что празднуют в феврале? Ну то есть откуда?
23 февраля? 14 февраля?
Ну и что, музыканты особо востребованы на 14 февраля?
Я уверена.
Мариачи, знаешь, вот этого мексиканского ресторанника. Да, больше я не знаю.
Кто. Потом, слушай, неужели ты не понимаешь, что как только сейчас откроются и появятся концерты, на них просто все ломанутся? Ну, потому что
мы соскучились. Ты думаешь?
Я думаю, да. Я думаю, что мы очень соскучились.
Не перестроились ли мы? Ну, слушай, и, кстати, вот эти вот... ну, ладно, хорошо, он заслуженный артист России, да? Но он говорит же больше не о вот таких музыкантах, которые дают концерты там в Олимпийском.
Нет, это про музыкантов, которые играют на мероприятиях, потому что нет свадеб, нет дней рождения, нет корпоративов тех же самых.
У них нет таких концертов, на которые бы все ломанулись.
Хорошо, но тогда у тебя будет более бодрая свадьба, на которой будет не 10 человек, как сейчас с ограничениями, а будет 57 человек народу, и, пожалуйста, тебе надо как-то их развлекать, ты наймешь музыкантов.
Свадьба немножечко... начала тю-тю.
Ну как тю-тю?
Меладзе, отдыхай, называется. Все, свадьба пролетела мимо.
Ну, это твоя пролетела, знаешь, не единственный ты же человек на земле. Может, еще кто-нибудь будет жениться? Ну, я, конечно, сомневаюсь, но вдруг...
не единственный человек на земле.
Ну, я тебе сейчас огорчила, да?
Еще у кого-то будет свадьба?
Я думаю, да. Но я, может быть, ошибаюсь.
Жора, ты главное... Я уж очень надеюсь на это.
Ты главное не волнуйся, ты главное не волнуйся.
Не, ну, как нехорошо.
Да. Ну, хорошо, ну, вот день рождения у тебя будет в марте как раз.
Будет, да.
Вот. Ты себе позовешь Валерия Меладзе. Или, может быть, Иосифа Пригожина.
Возможность подзаработать. Я, кстати, да. бы Иосифа Пригожина бы позвал с большим удовольствием. Я не знаю, почему. Он бы вряд ли спел, но, мне кажется, веселье бы он там задал.
Было бы очень весело.
Да, 100%.
Да, однозначно. Ну, ты понимаешь, да? Сейчас... Ну, кто еще? Опять же, очень важно дело в том, что не только же музыканты, вот те певцы, не знаю, музыканты-исполнители, которые играют на музыкальных инструментах, не только же они в этой индустрии задействованы. Очень важно. Это пиарщики, соответственно. Это люди, которые директора этих вот артистов, понимаешь? Они же тоже что-то должны зарабатывать.
Слушай,
на что-то
хорошо,
жить.
Согласен. У индустрии проблемы. Да. У людей, которые там, вот как это, ивент-индустрия, да?
Да.
Вот все, что касается мероприятий, проблемы. Согласен. Но, а что делать? А где им работать сейчас?
Ну
объективно.
Негде.
Претензия, да, вот предъявляют эти претензии. А что делать? Дайте решение. Меладзе предлагает бойкотировать новогодние телепрограммы, съемки всех вот этих вот новогодних голубых огоньков. То есть, во-первых, он предлагает, вот вам сейчас работа перепадет, но вы бойкотируете.
Да, то есть, но он месяцев. Же предполагает, понимаешь, на эти новогодние огоньки не зовут вот этих директоров и музыкантов, которые играют на свадьбах, правильно? Там звезды первой величины, которые, ну, с голода точно не помрут.
Ну, все равно.
Ну, как бы. Ну ничего с ним не случится.
Ну, кто-то, может быть, вдруг кто-то помирает.
Кто? Светлана Лобода?
Ну, как вариант.
Ну, не, та не. Очень не сомневаюсь.
Хакаль в Германию не может улететь.
Ну, вот это проблема, конечно, да, это сложность. Но ничего, ничего.
Но, тем не менее, да?
Вот тебе Артем Антонов говорит, что вообще-то у него вот будет свадьба. Угу.
Ну, Валерий Меладзе, судя по всему, свободен.
Да.
Артем Антонов, есть варианты позвать, почему нет? А голубой огонек, да?
Голубой
Я хочу
огонек.
к голубым огонькам
Давай.
В итоге прийти.
Давай.
Будут бойкотировать, вот сейчас все наши звезды бойкотируют эти голубые огоньки и не снимут ни единого кадра на Новый год.
Во-первых, я вот не верю, если честно.
Я, если честно, тоже. Но так ли это привлечет всеобщее внимание к этой проблеме? Потому что мое личное мнение,
да.
Я только вздохну, знаешь, полной грудью, если не будет этих голубых огоньков.
Ну подожди, ты включаешь в новогоднюю ночь обращение президента. Ну включаешь, ну ладно, ну не придумывай. Включаешь же, да? Потом обращение президента заканчивается, и на весь экран появляется Иосиф Пригожин, не поверишь. Он уже 15 лет как появляется на весь экран сразу же после обращения президента.
Почему Иосиф Пригожин?
Ну, не знаю, может быть, там, потому что он там точно будет.
Но он будет, да,
да.
Скорее всего.
Там, может
Всем
быть,
будет забавно, если как раз они оба там и встретятся.
Конечно.
За одним столом,
да.
И вот это вот чокнемся.
Да,
сзади
да,
да. Дешевая графика, которая, знаешь, фейерверки какие-то пускает.
Там тогда... Сверху свисает этот вот дождик.
Да, да,
и
блики
такая...
какие-то. Да, 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 да.
Да.
Ой, ужас. Угу. Прям это... даже сейчас как-то. Ой.
Ага, что-то желтое и газированное в стаканах. По цвету не напоминающее шампанское.
В общем, скажите, пожалуйста. Фу, какая гадость.
Что?
Желтое по цвету в стаканах.
Да оно газированное. Я про то, что оно что-то, вот, не знаю, лимонад какой-то. Но он так слишком желтый для шампанского.
Как вы относитесь вообще к голубым огонькам? Считаете ли вы, что если не будет голубых огоньков, во-первых, это действительно способно привлечь внимание к проблеме? Такая ли это существенная проблема, чтобы к ней прям привлекать внимание? Потому что, ну, всем тяжело. Давайте мы теперь все не будем работать, когда эта работа будет появляться, потому что вот такой вот год, ну, много же, не только музыкантам карьера обломалась вот в этом
году,
правильно? Да всем.
Туристической индустрии.
Давайте мы теперь все не будем работать. А может быть, наоборот, если не будет голубых огоньков, то и слава богу.
Ну, не знаю.
Придумают телевизионщики что-нибудь получше.
Что? Они поставят «Голубой огонек» 2010 года, а там ты не поверишь. Знаешь, кто?
Слушай, я об этом... Да, эти же ребята, я об этом не подумал. Это даже опасней, чем новый. 2010 год, это прям совсем, я думаю, будет опасно.
Ну, понимаешь? Или еще там лучше, 2005 года. Там еще будет Маша Распутина.
Мне кажется, в сапогах выше колена. Если поставить тебе вот два рядом, 2010-2005, ты даже не сразу определишь, где какой.
Ну, скорее всего.
Настолько они одинаковые.
Конечно, но тем не менее. Но, с другой стороны, я в каком-то смысле согласна с умным огурчиком. Он пишет, я считаю, что это часть праздника. Так же, как и «Ирония судьбы», или «Вешка» и «Салют». Если чего-то из этого не будет, то ощущение праздника будет неполноценным. Это вот то, о чем я тебе говорила. Понимаешь, ты не можешь в новогоднюю ночь, прослушав обращение президента, включить что-то максимально культурное. Но нет. Понимаешь, это должна быть обязательно вакханалия, когда ты сидишь над тазиком с оливье, раз уж ты дома это все дело встречаешь. И фоном у тебя должен петь Филипп Киркоров переделку своей же песни. Ну, новогоднюю. Как вот ему кажется, остроумную.
Вакханалия, вот это вот ровно то, чем это является. Ну, это прям, это жуть какая-то. Вот все эти голубые огоньки в последнее время. Я помню один раз, они идут там вот на Первом, да, на России. Обычно самая жуть на России. Вот там прям какой-то...
Они отличаются чем-то разве?
А? Ну, чем-то отличаются, да, они пытаются там на Первом, пытаются больше креативить, на России пытаются так по старинке, знаешь.
Все сидят за столиками, да, и пьют Буратино?
С Петросяном, да, за столиком, вот эти перебивки на... Знаешь, когда они демонстративно смеются и так делают. А ты, да, хорош, пошутил. Я прям вижу, как на площадке это делают. Киркоров смеется. Киркоров смеется.
И он такой, да-да-да. И там должен быть Басков.
Филипп, а теперь покажи на Баскова. А, Басков, и он показывает. И вот эти вот перебивки, они еще повторяются, знаешь, в течение всего эфира, по нескольку раз. Одна и та же. Бывает, отзеркаливают их. Ну, в общем, ну вот в канале, действительно. Я помню, один раз было, что на Первом канале, это было уже лет, наверное, 10 назад.
Они попытались, что ты можешь помнить об этом?
Они попытались скреативить, и они там какие-то шуточки вворачивали, какие-то пародии, там участвовали участники шоу «Голос», по-моему, первого сезона, и тогда все прям, знаешь, вот они, все говорят, знаешь, про «Голос» же, как говорят, вот ты открываешь любое видео на Ютьюбе, там, как, вот эти слепые прослушивания,
да.
И там написано, вот где... Такие ребята на сцене, на нашей эстраде, а то эти Киркоровы, там, Басковы и Меладзе достали. Вот настоящие таланты не пробиваются и так далее. Так к каждому видео, на котором там больше 100 тысяч просмотров, вот почитаешь, там несколько таких комментариев найдешь. И вот, как бы, этих ребят пустили тогда на эстраду, и все говорят, вот это, наконец-то, голубой огонек, трансформация всего нашего шоу-бизнеса, свежая кровь и так далее и тому подобное. И им, видимо, так понравилось, что тоже последние 10 лет Они взяли вот этот сценарий и по нему делают один в один все то же самое. Это уже вот тоже здесь сидит. Невозможно это смотреть. Почему-то голубой огонек — это какая-то штука, которую, если ты хоть что-то там придумал, эта идея остается на лет 30 в этом шоу, и ничего там не меняется.
Слушай, ну вот это же все-таки достаточно традиционный формат. Может быть, поэтому не надо его менять? Ну, вот это вот традиционная вакханалия, где все в блестках, Филипп сверкает. Басков хохочет. Идея в этом исключительно. И если его не будет...
То есть это так плохо, что аж хорошо.
Да, именно, понимаешь? И если вот этого не будет, мы, наверное, обратим на это внимание. Другое дело, что, понимаешь, можно было бы предположить, что в этом году мы не заметили бы, если бы нам поставили прошлогодний. Но, а где же будет шуточка на шуточке про коронавирус?
Не, ну да.
Понимаешь,
ради этого все должно сделаться.
Однозначно. Конечно, да. Ты же понимаешь, что там все будет об этом.
Уральские пельмени какие-нибудь должны
да,
быть.
Да, да, да.
Свежая кровь. О, КВНщики.
Новые, да, 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 ребята, точно. Понимаешь, вот служба в церкви тысячелетиями не меняется, пишет нам мастер.
Ничего вот. Себе сравнение.
А что? традиции есть традиции. Вот Андрей Беликов говорит, что он смотрит ТНТ, потому что там ему веселее по этому поводу. А Артем Антонов пишет, что хочет Валерий, я вот честно так и не понял. Но привлек внимание, и что? Только им плохо. Больше похоже на истерику. Георгий описал все так точно, что аж противно стало. Вы понимаете, не смотрю вот прям совсем. Артем, если не смотрите, откуда знаете, что точно?
Я, знаешь, что смотрю всегда, вот, особенно после обращения президента?
Ну?
До приходится смотреть этих ребят. Но после я всегда включаю, я не помню, на каком канале, но ты просто листаешь телевизор, да, и рано или поздно на это натыкаешься. Дискотека 80-х, она всегда идет на каком-то из каналов.
Обязательно. Или... Причем, да. Интересно, она каждый раз новая или она записана была 50 лет назад?
Да,
и...
она была записана прям давно.
Да.
Это прям видно даже, ну, по некоторым
звездам. С логотипом
звездам.
Музыкальной радиостанции в одном из нижних,
да,
углов.
Да-да-да, она прям очень давно была записана, но каждый раз вот смотришь, они там все под фонограмму поют,
да!
И так далее, и выходят вот эти...
Да, Ace of Base.
Да-да-да, Ace of Base. Класс, все, вот это точно. Включаешь и кайфуешь.
Точно,
да.
Ты прям попал, абсолютно.
Да-да-да.
Слушай, ну, это прям забавно. Друзья, что мы будем делать и что мы будем с вами смотреть на... в новогоднюю ночь, если нам не покажут новогоднего огонька? Я не знаю, я уже готова плакать, конечно. Что-то как-то я вообще не понимаю, что будет в моей
рейтинги
жизни.
Рейтинги дискотеки 80-х будут прям вот как в 80-х, я чувствую.
Мне кажется, они так, кстати, неплохие, иначе бы их не показывали каждый год с таким потрясающим успехом.
Может быть, они такие неплохие, потому что дискотека современности вот выглядит вот так? Как, кто нам тут про церковь писал, что в церкви...
Мастер.
Мне кажется, нельзя сравнивать, потому что это, знаешь, это вот как... Автоботы и десептиконы, знаешь, вот, то есть это добро и зло, то есть церковь добро, а там как раз ребята вот с противоположной стороны, точнее, церковь где-то наверху, да, наверное, mm-hmm. А это вот оттуда.
А, думаешь,
вот
так.
Да, из ада, вот это, ха-ха-ха-ха, шутка уральских пельменей, как смешно.
Но она должна быть обязательно. Не будет огонька, значит, не будет Нового года, пишет нам АМС. Не-не-не, ребят, давайте как-то 2020 должен закончиться, я считаю. Ну, при всем моем глубоком уважении, кому-то он, может быть, понравился, но давайте дальше пойдем. Есть все-таки какие-то святые вещи.
А представляешь, из-за этого год
не закончится?
Да, продолжится.
Конечно.
Из-за Меладзе.
Конечно.
Что с ним тогда и сделают?
Я не знаю. Я как-то я не знаю, понимаешь?
Позвоним
просто
Осипу
про красиво войти в чью-то грешную жизнь, это просто песня души моей. Ты не понимаешь, что ли? Валерия Меладзе, я не знаю ни одной женщины, которая бы не смогла продолжить любую песню Валерия Меладзе. Что ты так смеешься?
Он так популярен у вас?
Он невероятно популярен. Он просто потрясающе популярен, себе представить не может. Ты вот сейчас вот выйди в нашу редакцию, сейчас там просто никого нет. А так вот, когда там будут все девочки, прям вот... Про текилу любовь тебе расскажет любая. Я
просто,
тебе говорю.
Знаешь, задаешь настроение, красивый.
Да,
все,
да, да, и сразу небеса мои обетованные. Что ты мне будешь рассказывать по этому поводу? Ну, огонек обычно летом записывают, наверное, уже сделали большую часть, пишет Андрей Беликов. Ну, каким летом, Андрей Беликов, ну вы что? Нет, огонек записывают в начале декабря, насколько мне известно. Никаким не летом совершенно точно.
Нет, вот ты не в начале
ну,
декабря.
Нет, не в начале декабря, конечно, гоню, вот сейчас где-то, да.
Вот сейчас, да, иногда даже раньше.
Но точно не летом, согласись. Потом у нас...
Бывает, что-то начинают подснимать вот в начале сентября. Не летом, конечно, но вот с осени уже работают над этими, над всеми историями.
Ну, вот эта вот основная вакханалия, она все-таки попозже немножечко пишется. Ну, как бы.
Там
потому
же,
что вдруг что
как?
Случится еще?
Ты же, это же нелегко. Ты же не собирают же всех этих звезд под одним куполом там в один день.
Конечно.
Это просто невозможно. Поэтому столик Киркоров-Басков с ним можем подснять и в сентябре, как они ржут, понимаешь? Можем нарезать вообще из прошлых.
Да. Но там, может, по цвету перьев не совпасть.
Да, ну,
с другой стороны, кто обратит на это внимание?
Сейчас такие технологии можно. Можно и как-то подстроить.
Перья перекрасить.
Да, как это вот называется, когда лицо подставляют?
Понятия не имеет. Тебе виднее.
Фейсап? Нет. Ну, фейсап — это приложение, которое это делает на айфоне. Ну, в общем, ты поняла, когда
да.
Вот есть какое-то видео, туда очень реалистично вставляют чьё-нибудь лицо. Представляешь, вот этого дублера, который Киркорова играет?
Должен быть интересный человек. Да.
Только.
Так, все с тобой понятно. Так, я в шоке. Мои сыновья 24 и 19 лет знают несколько песен Меладзе, пишет нам Елена. Вы что, не слышали только что, Георгий вам исполнил песню Меладзе?
Ну,
очень
постарше.
Убедительно. Ну, не настолько ты уж постарше.
Ну, постарше.
7373948. Телефон прямого эфира. Здравствуйте.
Здравствуйте, Дим. Мне, знаете, вот почему-то всегда вспоминают слова Гитлера, когда он говорил, что нужно русских отучить от мысли, чтобы они объяснялись на пальцах, так, каждый день поставить громкоговоритель, чтобы там развлекали новости.
Вы что сказали, Гитлер?
Ну да, да.
А. Ну, нет, ну, есть, вот, кстати, нет. Все логично. Новогодний огонек, вот, этот Гитлер, да.
Помните, вот, один из наших артистов говорил, говорит, ну, говорит, чтобы попасть на экран, нужно быть или геем, или евреем, поэтому это я, слава богу, Господь не его не смотрел.
Так.
Смотрим голубой экран, собственно говоря. Как стараюсь,
все?
Как ограждать себя и близких от этого всего.
Ой, спасибо. Я прям,
слушай,
проснулся,
ну,
прям.
Сегодня, бывает, сегодня, да, было все.
Бывает,
все, что мы хотели.
Хорошо, тогда хорошо, конечно. Да.
Вот, гей, еврей, Гитлер. А? Новогодний огонек.
Три в ряд, знаешь, вот эта игра.
Да. Мне кажется, в принципе, можно, да, как угодно переставлять, пасьянс все равно сложится. А, так, вот Халдей уже тоже начинает горький осадок, но сахара не надо. Да, 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 вы все прекрасно понимаете. Ох уж этот Гитлер запрещает смотреть «Огоньки», пишет нам Юрий из Питера. Ой, страшное дело. Так, «Огонек» не нужен Георгию, «Моргенштерн» не нужен Евгений. Нет счастья в жизни, пишет мастер.
Кстати, знаешь, «Моргенштерн» — это один из вот тех претендентов, которых, скорее всего, туда позовут. Такой контркультурщик, который максимально стал конъюнктурщиком. Да, и Клава Кока. Вот должна быть одна-две звезды современные на этом новогоднем огоньке, и они должны обязательно фитануть или спеть дуэтом с кем-нибудь таким матерым.
С Филиппом Киркоровым.
С Филиппом Киркоровым уже у них там у всех и так есть фиты. Надо что-то вот прям совсем экстравагантненькое.
Ну, с кем? Со Львом Лещенко было бы хорошо. Лещенко, вот что-нибудь, да, такое, думаю, обычно, да, происходит в таких ситуациях, да.
Моргенштерн, фит, Лев Лещенко. И ради
этого, ведь главное,
этим будут рекламировать.
Тогда Little Big должны быть, пишет нам умный огурчик. Вот тоже, да, очень хорошо будет смотреться это все.
Кто-нибудь да будет. Кто-нибудь один 100% будет. Кстати, Little Big вполне претендент, потому что они так вот в общую культуру, вот в этот телевизионный шоу-бизнес, тогда с Евровидением, которое так и не состоялось, смогли ворваться.
Да, и со всем вот этим вот вакханаличным своим амплуа, так скажем. Да, да, мне, да, кажется, максимально вписываются.
Они туда, да, впишутся.
Да. А, так, 7373948, телефон прямого эфира. Клавдий Царев пишет: я в шоке, нашим артистам надо помочь. Как можно встречать Новый год без наших звезд?
Ну вот, шутки шутками, а вы видите, как вы сами пишете, что без этого Новый год не Новый год.
Угу.
Я, конечно, не ожидал, если честно. Я думал, все мечтают, наконец-то, чтобы это закончилось.
Нет, нет, все мечтают, чтобы это продолжалось бесконечно, Жора. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Доброе утро. Имя слушателя, ведущий, мне о чем не скажет, впрочем, Ростислав. Знаете, я пока не уехал из города, Жень, я на фигурном катании увидел плакат «Всей душой с Аленой Косторной». Вот для вашей программы «Русский язык» предлагаю фразу рекламную «Всей душой с Евгенией Фоминой». А по поводу этих всех записей там на Новый год... Пусть лучше часть денег от отмененного новогоднего корпоратива, говорит Москва, потратят на клип «Волгины валенки». Вот. Я думаю, что...
Меня искренне возмущает, что вы пытаетесь разбить популярный и успешный дуэт, на чей хит «Валенки» должен будет сняться клип. Понимаете, вот почему вы Волгиной деньги на клип даете, а Фоминой нет? Это как так?
Ну, я думаю, что Волгина как главная исполнительница все-таки.
Да. Чего это интересно?
Жень, посмотрите.
Нет, 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 я сейчас вот что-то я начинаю вопросы задавать. Серьезно.
Жень, посмотрите с дочерью и пародии на валенки в Ютубе. Вот что Габи понравится, посоветуйте Волгина учесть это тоже.
Знаешь, вот так вот и Destiny's Child распались когда-то.
Да, знаешь что, я тебе так скажу.
Или что там тебе? Давай что-нибудь типа понятней. Мираж. Вот так вот Мираж распались когда-то.
Это к черту. Вот что я тебе хочу сказать. Так рассорились Slash и Axl Rose, мне кажется. Примерно так происходила ситуация. Я не знаю. Все кончено. Все кончено, отвратительно и омерзительно. Лёля пишет, что не забывайте, что третья сторона перестал смотреть телевизор. А почему, кстати, Ростислав решил, что у нас отменяется корпоратив новогодний? Ты что-нибудь знаешь об этом?
Ой, какой корпоратив?
Как какой корпоратив? Так, ребята, мы сейчас во время новостей постараемся как-то эту ситуацию выяснить.
9.35 в Москве, сегодня 15 ноября, воскресенье, это радиостанция «Говорит Москва», и с вами Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян, доброе утро. Наш координат, смс-портал, +7 925 48 94 8, говорит МСК-бот, латиницей в одно слово, это мы в Телеграме, и 7373948, телефон прямого эфира. Как много красивых русских слов, не успеваешь учить, что такое фит, спрашивает нас 128-й, 128-й, ну как-то напрягитесь и учите быстрее, что в самом деле.
Вот вам еще, смотрите, задачка, Халдей пишет, будет не голубой, а ковидный огонек, где мы будем чилить.
Угу, вот, пожалуйста, идите загуглите, 128-й, вам обязательно понравится. Ну, даже не знаю.
Почилим.
Будем ли мы чилить,
мне кажется.
Не-не. Нет? Никакого релакса. Жора, о чем ты говоришь?
Нам же история. Так хочется, слушай, так хочется.
О, вот понимаете, человек только-только, значит, привез домой ребенка и уже сразу хочет чилить. Вон оно в чем дело, оказывается.
Есть такое, да, есть такое.
Нам же история всегда дает второй шанс. Это старый Новый год, пишет нам мастер. То есть, если Меладзе откажется участвовать в съемках новогоднего огонька в новогоднюю ночь, Жор зевает.
Так, понимали. Да? Что? Я уже не выспался. Но на самом деле, на старый Новый год повторяют голубой огонек обычно, который на Новый год показывали.
Да?
Всегда так, да. Всегда.
А вот здесь я уже не знаю, потому что там же новогодние каникулы заканчиваются, как правило, и у тебя, и у детей, и у всех остальных.
Ну, повторять все равно повторяют.
Ну да. Хотя иногда у нас, кстати, я помню, были какие-то годы, когда нам зачем-то на 2 недели продлевали в новогодние каникулы на работе. Ну, просто чтобы все успели полежать на Мальдивах. Ну, так знаешь.
На Мальдивах.
Да, да, да. Ну,
угу. Ну удачи тебе на этих каникулах.
Да нет, я уже поняла, что, видимо, по всей видимости, мой рабочий день будет 1 января, да?
Да.
Да?
Да.
В 9 утра.
2 и 3.
Очень хорошо. А потом?
На сайт.
Ага.
На монтаже. Новости почитать. Программу проведи. Выразить.
Ты мне обещаешь? Или угрожаешь? Или что?
А ты сама решай. Мальдивы давайте. На, обязательно. Мальдивы, конечно.
Да, однозначно.
Если только сюда песочка завести.
Сами насыплем.
Это да.
Лёля пишет, не забывайте, что треть страны перестала смотреть телевидение. Лёля.
Да, ну вот нет.
Знаете, это, во-первых, мне кажется, что это все какие-то фантазии, во-первых. А во-вторых, в новогоднюю ночь происходит чудо, и все те, кто не смотрел телевизор в течение года, обязательно его включают.
Ну, потому что ирония судьбы, надо нарезать оливье, а потом... Где же вы президента смотрите?
Конечно.
И сказки это. Я вот в это не верю.
Если я смотрю президента на Ютубе, так он с задержкой, у вас Новый год украдут, получается.
Да и в чем разница? Объясни мне, пожалуйста. Если вы открываете все то же самое на Ютубе.
Не знаю.
Что у вас экран меньше? Поздравляю. У вас и зрение будет хуже. Это единственное, чего вы добиваетесь.
Ну, не знаю, может быть, они YouTube подключают к большому экрану.
Да, тогда нет вообще никакой разницы, да, просто никакой. Поэтому давайте, это вот с этими сказками закончили. Я это вот то, что никто телевизор не смотрит, не верю. Есть люди, отдельный вид людей, которые вот его никогда не смотрели.
И у них ничего не изменилось.
Да, но они тогда вообще не понимают, о чем идет речь сейчас. Настроились 94.8 и правильно сделали.
Молодцы.
Слушайте,
молодцы.
Да, самый лучший вариант.
Вчера рейсы на Сейшелы открыли, Мальдивы уже приелись.
Клавдий Царев написал. Сейшелы тоже хорошо, конечно, да.
Даже лучше, чем Мальдивы. Ты знаешь, да, на Мальдивах же запрещен алкоголь. А как вот Новый год ты будешь без шампанского отмечать? Какая-то ерунда.
Сейшелы также не светят, как и Мальдивы, я вот тебе так скажу.
А тоже, да? Абсолютно. Я думала, тут все-таки зависит как-то. Нет, нет.
Без вариантов.
Нет. Ребята, что-то я сделала не так.
Шанса нет.
Да, но мы поговорим, безусловно. Смотри, у нас есть, во-первых, повышение возраста молодежи до 35 лет. Как тебе это нравится? И у нас есть даже...
Поздравляю!
Да-да-да, я все еще. Как ни странно.
Пролоббировала, называется.
Да, я старалась максимально. Так вот, мы обратились к социологу и поинтересовались у него, как он к этому относится. Доктор политических наук, пожалуйста, Александр Чумиков на интервью нашей радиостанции, «Говорит Москва», посчитал, что это негативно повлияет на население, потому что у молодых людей сейчас нет препятствий для получения профессии, если у них есть желание, а если мы будем поддерживать молодежь аж до 35 лет, то это приведет к инфантильности. Понимаешь? То есть ты вот будешь думать, ну мне еще даже нет 35, я вообще еще мальчишка.
Да.
Да, не буду я ничего делать. Мама, так... мама, помоги.
Такой, я представил, да? Что вот этого, да, 32-летний он должен быть, уже такой с пузом, да.
С бородой?
С бородой, грязный такой, знаешь, неухоженный, то есть это борода не из барбершопа. Вот
а в ней застряла кислая капуста?
И кусок пиццы такой, знаешь, с соусом, да. И мама, мама.
Ну а что?
Либо с другой стороны. Говорят о том, что давайте-ка мы будем выдавать ребятам, которые умеют водить, которые ходят в автошколу, которые получили там навык вождения, специальные водительские права уже с 17 лет. И будем допускать этих ребят на дороги общего пользования. Правда, как я понимаю, там должен быть рядом какой-то специальный, да, водитель. Вот водитель-наставник.
Да, который уже совершеннолетний, да, да, и водит без аварий, водит без штрафов, ведет себя хорошо и может человека научить, вот этого маленького человека, научить хорошему. В общем,
то ли мы вырастаем раньше времени, то ли мы потом вот в какой-то момент вырастаем, останавливаемся в развитии.
На уровне 17 лет.
Да, на уровне 17 лет, и так вот до 35-17-летними и ходим. Где она правда на самом деле? Мы, у нас сейчас поколение каких-то инфантильных, странных 35-леток, и подходит поколение супервзрослых 17-леток, или... мы, или это все заблуждение? Потому что, давай, наши координаты. 925-48-94-8. СМС-сообщение, Телеграм, говорит, Москобот. И прямой эфир 7373-94-8, код 495. У нас звонок, да?
Да, да, да. Да, здравствуйте. Доброе утро. Алло.
Доброе утро, Лимонадный Джо.
Доброе утро.
Мне кажется, какая-то машина времени. Потому что я в советское время, в школе у нас было автодело. Я в 16 лет получил права.
Угу.
Даже на грузовик там ты... выше 3500 фунтов, по-моему, категория С была. Ну, право, с этими правами я периодически катался, но так неофициально, нелегально, по дорогам тогда еще. В армии они мне пригодились пару раз. Послужил за рулем совсем немного. Так что 16 лет получили права мы, у кого автодело было в школах.
Ну, как вы считаете, вот сейчас... надо выдавать эти права?
Сейчас не про права больше, а про лет. Молодежь.
Да, чтобы... такие ли у нас... ну, такая ли сейчас молодежь, что им можно выдавать... такой... ну, это же ответственность большая, права. То есть вот ты выезжаешь на машине на дороге общего пользования.
Я как бы уже... у меня крепчает нравственность, когда дряхлеет плоть. Я, конечно, смотрю на молодежь. Я бы, честно говоря, некоторым до 35 бы ничего не выдавал.
Вот.
Спасибо.
Инфантильный, потому что. Спасибо.
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 Ну, а ты как считаешь?
Мне кажется, что я смотрю вот со своей, вот, значит, дедовского пьедестала.
Вот, да. Да,
на современную молодежь. Вот там, например, на ровесников моего...
брата.
Среднего брата, да.
Я ждала, когда же мы наконец начнем говорить о твоем брате.
Им лет по 20 всем.
Ну, да, наверное, и если они ровесники.
Да, и мне кажется, что они вот прям остались вот в каком-то школьном таком возрасте. Вот они школьники, вот знаешь, вот прям школьники, вот так и хочется,
да,
сказать. Ну, просто школотроны.
Абсолютно с тобой согласна. Самые,
у них какие-то проблемы странные, разговоры у них странные. Они, я в 18 лет получил права, причем я
сказать,
хотел...
сказать, я в твои годы.
Да, я хотел получить права, причем мне 18 исполнилось, когда я еще был в 11 классе. У меня была мечта получить права еще как, пока я в школе был.
Такой же второгодник, как чтобы... и я, да?
Нет, я просто с 7 лет пошел. Угу. А ты второгодница?
Нет, конечно, я тоже пошла с 7 лет, и мне тоже исполнилось 18. Так же в марте, как и
это
тебе.
Хорошо, мы придумали, что мы не второгодники.
Да, да, да.
С 7 лет это
хорошо. Хорош,
да, тебе, ну вот, значит, и хотел я подъехать на машине к школе. У меня была, знаешь, такая... подъехать уже на тачке к школе, выйти и опоздать на первый урок, знаешь. Потому что...
парковку искал.
Да, парковку искал, извините. Но я не успел.
Ой, Жора, нет, не получилось.
Я не успел, да, не успел. Блин. Я вот прям пошел в автошколу, как только, значит, все, экзамены все были сданы, в университет поступил, пошел в автошколу, летом сдал, не, в сентябре сдал, то есть уже так я приезжал в университет. Короче, а сейчас...
ну, хотелось, конечно, в школу. Что ж ты?
И так многие мои ровесники, вот они сразу же, у нас нам как-то хотелось.
Знаешь, да, а сейчас ты им говоришь, а чего у тебя прав-то до сих пор нет, Кисунь? 20 лет тебе. А тебе Кисунь что отвечает? Да зачем они мне нужны?
Вот. Ты что, с братом мне... своим общалась, что ли?
Нет, потому я с почерти своей общалась.
Это вот ровно то, что он мне говорит каждый раз. Я говорю, где твои права?
Да.
Почему ты не хочешь сдать на права? Он мне, знаешь, у него другая... Он на яхтах умеет, знаешь, там выходить вот на парусных, он любит такие вещи. Да, но у них там со школы, они ездили во всякие походы, вот учились на этих яхтах ходить и так далее. И он говорит, я сначала морские права типа получу для лодки.
Чего?
Говорит, ты что, дурак?
Чего?
Зачем тебе эти права? Он,
ой, не знаю.
Буду на лодке ходить, потом на машине.
Ой, вообще непонятно, конечно. Куда этот мир катится? 7373948, телефон прямого эфира, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, Максим.
Вы знаете, инфантильность, она прям пропорциональна комфорту и удобству, потому что вот та молодежь, про которую мы говорим, что я в твои годы, мы как-то имели соприкосновение с материалами, то есть мы что-то делали руками, а сейчас все делается на дисплее пальцем. И самое интересное, что раньше для того, чтобы получить информацию, нужно было захотеть ее получить. А сейчас, да, алло, Google, все. То есть думать не надо. И без телефона человек ничего не может. Поэтому инфантилизм, собственно, будет развиваться. С другой стороны, еще машины становятся комфортнее. Потому что, опять-таки, допустим, если машина автомат, то, конечно, они проще есть. А если с ручкой, то сложнее. Вот. Потом люди разного уровня бывают. Если человек стремится получить права, как ваш вот соведущий, это одно дело, понимаете? А если папа права ему делает, а он не хочет, он и плохо ездить будет. Ну, как-то так.
Спасибо.
Спасибо. Но я не понимаю, как можно не хотеть права.
У меня тоже есть вопросы, конечно. Ничего не понимаю.
Ну, просто...
Причем они слушают сейчас... Клаву Коку, Жора, что ты хочешь.
Причем сейчас даже не нужно... Ну, да, это, конечно, похороны, да. Клава Кока, это вот прям ты забила в крышку гроба.
Ну, о чем ты вообще?
Сейчас даже не надо машину иметь свою собственную, чтобы водить, понимаешь?
Тебе каршеринг, да.
Миллион вариантов этого каршеринга. Не на всех можно ездить сразу. Но есть такие, которые прям вот у тебя только права появились, все, садись. Это будет, конечно, возможно, Лада Гранта. Но, с другой стороны, Лада Гранта намного лучше, чем ноги.
Ну, я тоже так понимаешь? Считаю. Мне так кажется, по крайней мере. Я не знаю, я ничего в этом не понимаю.
При этом часто говорим, мы слышим о том, что дети сейчас быстрее вырастают, что дети в 14, например, уже выглядят, как будто им 20. Особенно
да.
Девочки, это что же, ну, постоянно, из каждого
тебя. Знаете, так скажу, мне кажется, мысли. Девочки выглядят старше, чем я.
Вот, но вот они как будто вырастают очень быстро и застревают, блин, до 35, понимаешь, поэтому пришлось уже продлить.
Интересно. Хорошо,
следующая новость будет совершеннолетие, продлеваем до 35.
Тоже, кстати, вариант неплохой, мне кажется.
И у меня
права. Ты умеешь ездить на механике?
Конечно.
Я просто так спросила, думаю, ну вдруг ты не умеешь.
Конечно.
Ну, мало ли. Кому нужны права, когда можно каждый день пить шампанское и ходить любоваться прекрасным городом, спрашивает Юрий из Питера. Откровенно говоря, вариант Юрия из Питера мне тоже нравится.
Но у вас в городе и вот эти морские права пригодились бы.
Да, но Юрий из Питера, можно же сначала куда-нибудь приехать, потом куда-нибудь уехать, а потом уже начинать пить шампанское и любоваться прекрасным так, городом.
Я не понял, ты приехала куда-то или уехала?
Ну, сначала приехала, что-то поделала, поработала, например, потом поехала, поставила там куда-то машину,
какое
потом
ощущение,
давай пить шампанское.
У тебя вот эти вот уже пункты прошли, то есть ты сейчас уже на пункте пить шампанское, знаешь?
Было бы неплохо, но нет, я только приехала. Понимаешь, в чем
еще
проблема?
Уехать,
еще уехать надо.
Да.
Нет. Нет.
Машина — это большие расходы и нервотрепка. Да вот
18 лет... Не надо ее держать.
18 лет вообще не должно быть этих мыслей. 18 лет, ну, у нормального парня должны быть какие мысли? Лео, у меня будет тачка, понимаешь? Я буду с девочкой.
С другой стороны.
На тачке самый буду. Пацанов всех загрузил и поехал, я не знаю.
Да, вот, ага, они пьют пиво, играть. А ты как дурак за рулем.
Не как дурак.
Это ты.
А как... Красавчик.
А, как красавчик.
Да,
так,
на тачке.
Так ты себе это объяснял.
Да.
Все, я поняла. Хорошо. Юрий из Питера объясняет, что зачастую приехать и уехать получается быстрее на метро, а нервов тратится столько же. Что еще? Зачем мне права, если у меня есть личный водитель, пишет нам Клавдий Царев. Неплохие у нас слушатели, мне нравятся. Я сейчас не, права
если
сложу.
У меня есть личный водитель, это другое.
А у тебя есть личный водитель?
Нет.
Ну, а что ты тогда начинаешь?
Я периодически личный водитель.
Вот.
Чей-то.
Фигня все эти машины, главное, это жизнь духовная. Пишет нам 36-й. А есть, может, у них духовная жизнь какая есть интересная?
Они покинули чат.
Да. Да, именно, понимаешь, вся вот эта вот духовная жизнь, она из этого и состоит. Это во-первых. Во-вторых, скажи, пожалуйста, в каком возрасте ты начал работать?
Ну, прям официально работать я после университета начал.
Ой, все понятно.
Да,
господи.
Я сначала отучился.
Процесс инфантилизма начался.
Слушай, ну
еще при тебе,
но
да?
Я не знал, кем я хочу быть до там, курса, наверное, третьего.
А сейчас знаешь, что ли?
Ну, я себя никак не ассоциировал с журналистикой. Я просто, мне всегда говорили, ну, ты же будешь журналистом.
Ну, конечно.
Я говорил, нет, конечно, вы что?
Ой, не знаю.
Я не хочу быть журналистом. И только вот где-то в курсе на третьем.
И сейчас Жора такой, типа, кажется, я тоже сейчас тоже не очень хочу быть журналистом.
Сейчас я спать хочу. Кому шампанское, кому спать?
Да нет, слушай,
где вот здесь только между этим всем журналистик? Сейчас, я думаю, кто-нибудь нам подтвердит, что у вас написано, да, особо у вас и не получилось. Ребята, расслабьтесь, инфантильные вы наши.
Да, не переживайте, в принципе. Просто я начала работать в 18 лет. Вот такая, значит, героическая вся из себя. Прям с 18 лет я пошла работать. Сейчас мои пачерицы вот ей в марте. Я не знаю, почему-то все лучшие люди мира рождаются в марте. В марте ей исполнится, да? Значит, 21 год, а она все еще не работает. И у меня каждый раз, когда заходит об этом речь как-то, немножечко дергается глаз. Я считаю, что это такое вообще?
Ну, я встречал тоже таких людей, которые считают, что прям вот все, если с 18 не работает, значит, уже надо дергаться. Но я здесь не согласен, по-разному бывает. Ну, как бы я вот пример, но я прям не знал.
Ты считаешь, ты удачный пример, да?
Я просто хотел понимать,
чего ты так думаешь.
Да нет.
Есть ли у тебя основания?
Я просто знаю, что такое тоже бывает. В этом ничего такого особенного. Если человек учится... Не, знаешь, если человек параллельно просто ничего не делает, то есть он не пошел, например, в университет, он просто сидит дома и играет в PlayStation, например.
Нет, или такое я вообще отказываюсь
принимать. Или тусуется там со своими друзьями. Вот это, да, странно. Если ты учишься, действительно, там, и учишься по-настоящему, то есть посещаешь пары, лекции, там, не знаю, не сидишь.
Сейчас никто не учится по-настоящему.
А как будто мы учились.
Давай, я вот к тому, что они все это делают, сидят дома и в перерывах между парами шастают на кухню за бутербродами.
Надо делать вид, что мы... учились. Понимаешь?
Ну, мы-то, знаешь ли, не они. Ну,
да, мы так, конечно.
Ты давай как не путай.
Ни одной пары не было, чтобы я ее посетил. Ой, нет, чтобы я ее не посетил, да.
Да, угу. так точно
не
есть.
Не было таких пар.
О, мастер нам про...
Значит... Сейчас, если декан мой слушает радиостанцию нашу, она поперхнулась.
Слушай, но...
Кофе, знаешь, так...
Да.
Что?
Но, подожди, она же ведь уже не может у тебя отнять диплом.
Нет.
Ну все.
Да она и не стала бы.
Да кто же знает-то.
Валентина Вячеславовна, привет.
Ой, ну
извините
все.
За то, ну, что поперхнулись.
Началось. А кому сейчас нужны знания? Нужны связи, как в Советском Союзе, пишет нам 251-й.
Не, ну связи всегда нужны, не только в Советском Союзе.
Ну, Жор, я не знаю. В какие связи? Ты-то здесь при чем вообще?
Я здесь ни при чем.
Абсолютно, да. Работайте, говорит, на радио, 36-й тебе пишет. У вас неплохо получается.
Спасибо.
Спасибо. Так, давайте считать на счетах. Это развивает мелкую моторику и ум, а компьютеры не нужны, полагает мастер. 7373948. Что там с инфантильной молодежью? Здравствуйте.
Доброе утро, Яна, Москва. Ну, у меня инфантильных-то детей трое. Один уже вот-вот скоро-скоро станет совершеннолетним, но когда я им говорю, что давайте, ребята, вот 18 лет и сразу учиться на права, это самый нужный, самый правильный навык, вообще тишина в ответ. То есть никому, ни у кого это не производит, там, не знаю, каких-то ярких впечатлений от этого, никто не испытывает. То есть абсолютно нормально, нет прав и прекрасно, и никто не стремится, то есть вообще, молодежь...
А с чем вы это связываете?
Не хочет, наверное.
Вот почему? Я почему даже... так? Это правда, не они знаю. Действительно не стремятся все.
Они в каком-то, мне кажется, вот коконе живут. Вот в какой-то своей реальности. Мне кажется, они не думают о том, что это дает свободу, что это дает массу возможностей каких-то. Вот как... Не знаю, как-то вот, да, вот так.
Понятно.
Не хотят. Да, не стремятся.
Спасибо.
Так что вот так, да.
Ну, слушай, но дело же не только в вождении автомобиля.
Ну,
есть еще какие-то вещи.
Лакмусовая бумажка. Ну, лично для меня какая-то. Вот я не понимаю, почему современная молодежь... Почему эта молодежь современная не хочет получать права?
Ну, а что еще не хочет эта современная молодежь?
Сразу начинаешь понимать, почему все больше и больше говорят о развитии там автопилотов в машинах. Знаешь, что скоро там вот уже и Илон Маск. Илон Маск, вот он уже все автопилоты во все свои машины там встраивает, ну, стоп, и все их тестируют, и BMW, и Mercedes, и прочие Porsche. Вот Потому что никто и водить скоро не будет.
Слушай, ну хорошо. Вождение это же не единственное. Может быть, они еще чего-нибудь не хотят. Или чего-нибудь наоборот хотят. Или, может быть, у них какие-то вообще в принципе в жизни другие приоритеты, другие интересы. Люди, может быть, топят за экологию. И поэтому не хотят водить автомобили.
Вполне возможно, и топят.
Да. Слушай, кстати,
это же странно.
Вот это вот топление за экологию в 18 лет, я вообще это не понимаю, если честно. Ну, то есть, в смысле, почему тебя в 18 лет на полном серьезе интересует, из какого стаканчика мы пьем кофе? Объясните мне это, пожалуйста. И, мне кажется, такими вещами люди начинают интересоваться под старость, когда они приезжают жить в деревню, а корова там не может толком пастись, потому что кругом соломинки от коктейля валяются.
Вот имя, фамилия написал. А кто именно воспитал эту молодежь, в первую очередь вопрос к ним. Но вот мне кажется, что воспитывают этих людей те же люди, кто воспитывал предыдущее поколение. Ну, то есть учителя в школе, например, особо не поменялись. В моей, в школе вот...
У меня дочь учится у моей учительницы.
Вот, то есть это те же самые люди. Это как-то, наверное, вот информационный вот этот вот фон поменялся, да, который...
В смысле? Голубой огонек 15 лет показывает один и тот же.
Но, с другой стороны, да, голубой огонек показывает один и тот же. Там какие-то, я не знаю, лидеры мнений, ну, комики, знаешь, какие-нибудь там современные, они все тоже особо те же самые, там, знаешь, базис остается. Откуда вот эти все мысли берутся? У нас в стране я не вижу вот этого постоянного потока про экологию и так далее. Да, на Западе это, конечно, из каждого утюга. У нас не вижу. А вот имя фамилия пишет, я про семью.
А что про семью? Семья та же самая. Ну, разве нет?
Ну,
в твоем случае, например, да. Ну, как-то так получилось.
Да.
Ну, это здесь вопрос, что ты здесь дело не в семье.
100%.
Тут дело в окружении, в общая какая-то.
Но я смотрю на вот этих ребят, повестка, которым от 18 до 20 лет, там, да, 2000-2002 год, вот в этом промежутке, которые были рождены, они все одинаковые. Я прям вижу в них вот эти какие-то общие черты. В целом поколение людей. Они все такие. Ну, действительно, у моего брата куча друзей, и из всех этих друзей только у одного есть права.
Удивительно.
У одного.
У моей падчерицы куча подружек, и только у одной есть права.
Понимаешь,
я сейчас об этом подумала.
Понимаешь, да? Они одинаковые, это правда, это действительно так. Там очень много одинаковых черт у этих всех людей.
Так, они вопросы у меня появляются все больше и больше. Они просто не хотят себя ничем обременять. Ни знаниями, ни ответственностью, ни имуществом, ни семьей. Вот насчет, кстати, знаний я не уверена, потому что, вот то, кого я вижу, они знают побольше, чем мы. Есть такое ощущение.
Побольше,
чем мы. Ну, не побольше, конечно, какой-то... ладно, хорошо. Да, куда как можно больше знать.
Невозможно.
Невозможно абсолютно. Но, тем не менее, знаешь, они обязательно смотрят все эти конференции на TED, они обязательно что-нибудь читают интересное, причем они читают на английском очень много. У меня почерица моя читает журнал Science. То есть все в этом смысле нормально.
Ну, то есть они не тупые. Я думаю, там разные просто есть, как и в любом. Нет,
тупые всегда бывают, да.
Тупые и умные. Они вот, не надо говорить, что они тупые, они просто другие. Реально другие. И я не пойму, с чем это связано.
Вот когда вы были молодыми...
Ну, все по-другому было, когда мы были молодыми.
Не, ну когда ты была молодой там вообще. Хотя ты и сейчас молодая. Как оказалось, потому что суть...
Смотрите, он расстроился. Он расстроился, гляньте на него. Все время думал, что он здесь, значит, самый это самый.
Не, нет. Мне еще десяточка. Я пока 10 лет буду в статусе молодежи. А там и до 40 продлим. Подожди. С этим поколением придется до 60 продлевать.
Да подожди ты, может, они еще поправятся. Разве нет? Подожди.
Знаешь, они будут сидеть потом вот в радиоэфире и говорить, да я права, уже в 59 был с правами.
Ну, а этому 73, а он все еще нет.
На автопилоте летает на своем квадрокоптере.
Угу, так и будет.
Квадрокоптеры.
Да.
В мое время на вертолетах летали.
При Сталине такой ерунды не было.
А ты все-таки помнишь?
Я, конечно, помню.
Я знал, я чувствовал.
Сталина застала молодым, ты же понимаешь все, естественно. Так, молодежь сидит в чатах и мессенджерах, ей не надо автомобиля, пишет нам 251-й. Он же сообщает нам, что автопилот и Маска крайне несовершенны, как и его автомобили. А 36-й говорит, что раньше машина стоила дороже квартиры, поэтому иметь свою машину было супер. А сейчас своя машина — это одна морока, никому это не нужно. 251 говорит, когда мы были молодыми, технологии были менее развиты, и неизвестно, как бы мы себя вели иначе. Ты понимаешь,
технологии
в чем дело?
Во всем виноваты.
Технологии все портят. Вот все, ребята, выбрасывайте айфоны свои, за которыми вы вчера зачем-то в очереди стояли в ГУМе, коронавирус распространяли. Угу, за 160 тысяч-то купить себе по дешевке-то. Надо же,
это
конечно,
виноваты.
В очереди постоять. Выбрасывайте.
Там, наверное, музыканты стояли. Музыканты и...
Да.
Ивент-индустрия, в общем,
и рестораторы, которые тоже очень страдают и очень постарались. Все, выбрасываем, счеты взяли и пошли. А мы вот новости читаем по старинке.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
«10.05 в Москве». Доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 15 ноября, воскресенье. С вами Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян. Доброе утро. Мне кажется, кофе тебе не очень помогает.
Мне нужно больше кофе. Наши координаты. СМС-сообщение 925-48-94-8. Телеграм говорит Москобот. И прямой эфир 7373-94-8. Код 495.
Добро пожаловать в взрослую жизнь. Это так называется на самом деле.
Ворвался, да.
Ворвался.
Ноги.
Да. Стратегический инвестор пишет: раньше машины, квартиры, дачи означали статус и успех, теперь машины доступны, дачи не нужны, а жить можно и с родителями. Это кто же вам сказал-то такую же глупость? Зато статус определяется количеством подписчиков и лайков, прости господи. Да перестаньте, стратегический инвестор, сами по себе подписчики и лайки никому не нужны, интересна только монетизация.
Деньги, 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 конечно.
Деньги, дребеденьги, только так, нет. Кстати, про деньги. Знаешь, чудесная новость?
No.
Мы сейчас хихикали над очередью за айфонами, значит. А вот Филипп нам только что рассказал, что очередь за айфонами — это все ерунда. Вот люди в центре Москвы, в Трехпрудном переулке, выстроились в очередь, знаешь, зачем?
Зачем?
За бесплатными татуировками. Некий салон.
Это вот эти переводилки из жвачки, которые, да, хуба-буба.
Нет, нет, тут речь идет о самых настоящих татуировках, которые прям делаются бесплатно. Вот, некий салон решил провести такую акцию. Ты бы видел эту очередь, а, собственно, ты ее и видишь, она прямо сейчас. Ты посмотри, люди не соблюдают социальную дистанцию, теперь тату-салону грозит штраф 300 тысяч. В общем, ребята себе нажили проблем с этой акцией своей, зато, наверное, прорекламировались очень здорово.
Слушай, хотя фактически люди стоят на улице. Тату-салон, мне кажется, тут абсолютно ни при чем. С юридической точки зрения. То есть, если у них в помещении все соблюдается, на улице-то, то, что люди стоят, то тату-салон здесь при чем?
Ну, так он спровоцировал вот это вот стояние на улице? Ну, ты просто, ну, я...
Не знаю.
Ты, знаешь, о чем?
Нет, то, что они по факту спровоцировали, это понятно, это 100% так. Я имею в виду, что вот им грозит штраф. За что? За то, что люди стоят на улице около их тату-салона?
Ну да, по всей видимости. То есть не можно... соблюдая там социальную дистанцию, еще и без масок стоят.
Это вам вот такой вот, значит, тогда сценарий, как убить бизнес-конкурента. Нанимаете массовку и приглашайте к его заведению стоять просто очень плотно и дышать друг другу в лицо. Все, штрафы его замочат.
Да, и какое-нибудь разместите объявление в интернете, что именно в этот день проводилась какая-нибудь акция. Все.
Кранты.
Кранты.
С другой стороны, может быть, о вас заговорят на радиостанции.
Говорит Москва.
Говорит Москва.
Да, ну мы, видишь, мы даже тату-салон не назвали, поэтому толку от нас нет никакого.
А ты без названия, да? Ай-яй-яй, да. Кстати, для тату-салона наш номер 7373-94-8, 495, можете позвонить и предложить нам какую-то сумму для того, чтобы мы, наверное, объявили, как называется тату-салон.
Да,
вполне возможно.
С другой стороны, наш телеграм-канал, кстати, его назвал, поэтому, ребята, если вам интересно, пожалуйста, подписывайтесь на телеграм-канал «Радио говорит МСК», латиницей в одно слово, это лучший телеграм-канал на земле, там все последние новости и даже название этого тату-салона, который отличился.
Ну и, конечно же. Подписывайтесь на телеграм-канал.
Бабаян в здании. Бабаян, да когда тебе здании? Его вести теперь? Все уже.
Да.
Я вообще не понимаю, когда ты что жить собираешься теперь.
Каждый день. И дышать полной грудью.
Так я и думал, что ты это скажешь. Невозможно. В общем, иди сделай татуировку. Придумаешь, когда как ребенка твоего будут звать, залепи себе татуировку с именем дочери. Мне кажется, такое должно быть у всех. Ну что, у Дэвида Бекхэма есть.
У Дэвида Бекхэма там либо у него детей штук 50, либо у него не только имена детей.
Ну, у него еще жена есть.
У него там все,
да, что только можно. Да, у него там много чего написано, всякого любопытного. Короче, это либо любовь к татуировкам, либо любовь к халяве. Объясни мне, пожалуйста, что это.
Я боюсь, что это любовь к халяве.
То есть вот бабочку на ягодицу за бесплатно? Давайте, конечно, бесплатно же.
Бабочку на ягодицу, ты думаешь, там вот за этими стоят?
А я там, не знаю.
Причем какой-нибудь, знаешь?
Я просто думаю, понимаешь, сколько
Михаил,
времени?
Михаил, 47 лет.
Да, бабочку. Да, на левую ягодицу. На левую ягодицу. На правую у меня оса.
Там кокон.
Господи, какой кошмар.
Вылупилась.
Какой кошмар. Зачем зимой нужны татуировки, все равно под одеждой не видно, пишет, наверное, 251. Ну, подождите, человек же разденется в какой-то момент, мне кажется. Рано или поздно это с ним произойдет.
Давайте так, вот смотрите, сейчас пандемия.
Так.
Люди помирают.
Так.
Опаснейший вирус в истории человечества.
Так.
Все закрывают, не дают потусить в клубах по ночам. Поесть в ресторанах не дают, штрафуют за айфоны, но при этом все равно люди готовы выстроиться в очередь, холодно на улице, ну, банально холодно. Причем да. Сейчас вот этот холод, он ощущается холоднее, потому что еще недавно было тепло.
Да,
да, на контрасте...
а еще снега нет.
Да, ну, прям прохладненько. И многие еще, знаешь, там не переобули свои летние ботинки, вот я, например... В кедах до сих пор хожу.
У меня вообще нет зимней обуви.
У меня тоже нет зимней обуви, да. Ну, то есть холодно. При этом все равно народ выстроился в очередь ради халявы. Так ли мы любим халяву?
Либо мы очень любим татуировки. Я не знаю.
Нет, я уверен.
Ты уверен, что это? Я просто думаю, понимаешь, это же долго. Пока вся эта очередь пройдет. Там бить, ну, я не знаю, может быть, там, конечно, там не всю спину тебе будут забивать за несколько сеансов очень долго и бесплатно, да? Скорее всего, речь идет о чем-то не очень большом и не очень сложном. Я так просто предполагаю. Но, тем не менее, это же, даже если там 10 мастеров одновременно работают, пока вся эта очередь пройдет, ты много часов простоишь там на этом холоде.
Но они, походу, какую-то хрень бьют.
Ну, я не знаю.
Номер твой в очереди, знаешь?
На вот этой вот части, на предплечье, да?
На вот на костяшках пальцев, если у тебя, как бы ты там в первой десятке, ну или как это место называется, я не знаю, на пальцах, короче. Как, знаешь, вот
две... Тебя вот это Жора.
Да, Жора, вот тут будет 13.
Ты набьешь себе Женя, а я себе набью Жора, да?
Поместится.
Вот так вот, поместится ловко, да, однозначно.
Но там такое не успеем, там долго. Придется номер бить.
Да, боюсь, что так и будет. Но я боюсь, что номера уже, знаешь, били.
Хозяин,
такое в истории
хозяин
бывало.
Хозяин тату-салона будет бить сумму штрафа, судя по всему. И два кулака, знаешь, как рэпер настоящий такой крутой.
Да.
300 штук тут будет. Или сколько там его влепили?
Тут 8 пальцев, тут много можно набить.
Имя и группу крови. Группу крови не надо, она уже на рукаве.
Предполагаю, что скоро будет греметь новый бизнес, салоны по выведению татуировок. Поэтому это классный ход сейчас их бесплатно предлагать. Салоны по выведению татуировок давным-давно уже существуют и удаляют их лазером.
Это не те же самые ребята, которые бьют татуировки.
Нет,
это не другие. Круг порочный, нет?
Замкнувшийся.
Да-да-да, бизнес откроет.
Ты знаешь, кстати, что это намного больнее, чем бить?
Нет.
Вот удалить татуировку, это очень больно, до конца практически невозможно, все равно останется шрам или какой-то след, или вот что-то вот такое, и прям очень неприятно.
Я раньше думал, что знаешь, как татуировки убирают?
Как?
Срезают верхний слой кожи просто.
Я извиняюсь, там до косточки придется срезать.
Много, да, придется резать?
Ну, достаточно, да, слушай, ну, где-то вот, наверное, на миллиметр заходит.
Ну, ты понимаешь, как я разбираюсь.
Понимаю, да.
В тату-индустрии, в тату-культуре.
Да, да, я уже все срезал. Руку можно просто отрезать, Жора, шо уж теперь-то, господи, ты, боже мой.
Зато не останется от татуировки.
Однозначно. Нет руки, нет проблем.
Ну, обидно будет, если ты руку отрежешь, а татуировка-то у тебя на ноге была. Проблемка, да.
Неловко. Здравствуйте.
Здравствуйте. У меня один товарищ по молодости вот этих вот песней себе, этих блатных понакалывал. Ну, а потом, когда начали какие-то мозги появляться, раньше же не было так называемых вот этих вот всех салонов, которые все было это попольно, по дружбе и так далее. Так вот он всем марганцовкой вытравливал, и до сих пор вот на фалангах пальцев остались вот эти вот разъеденные такие участки. Так что раньше-то люди еще больше страдали, чем сейчас.
Это правда.
Ужас.
Да, ну и я, конечно, в шоке от идеи вытравливать что-то на видном месте марганцовкой. Это странно, как эта идея. Татуировки, небось, смываемые были, сделаны индийской хной или аппликацией. Такую толпу нереально обслужить даже за неделю, пишет нам стратегический инвестор.
Мы не знаем, может, их... Да переводил.
Да может, их там 200, в смысле 20 этих вот человек работает. Она не в теме, не больно выводить лазером. Я как раз в теме. Я вот совершенно точно знаю, у меня две подружки сейчас удаляли свои бабочки на пояснице, или ящерицы, или что там у них было. Ну, понимаешь, вот это вот все, что они там накололи 12 лет назад.
Как это прям круговорот в природе. У одной ящерицы, у другой бабочка.
Да? Ну да, там что-то вот такое вот происходит.
У третьей хвост ящериц.
Тоже, кстати, неплохая идея.
Оторвало.
Вот, и они прям очень-очень страдали. Ты прям, слушай, бить было намного легче, чем вот это все делать. Ну, потому что надо бить сразу нормальную штуку. У меня тоже были знакомые, которые в армии делали татуировки, а потом, придя на гражданку, вытравливали их. Сейчас их не вытравливают, сейчас перебивают, чтобы было красиво. Сейчас тебе расскажу про тренды, про последние.
Давай. Да. Я прям вот тут прям вообще ноль абсолютно, да.
7373948, телефон прямого эфира. Здравствуйте.
Добрый день, Евгения, это Тимуровна и это самое Георгий
Романович.
Беспокоит, да, Георгий Романович, да. Ну, вы все время, как говорится, всегда впереди. Значит, что я хочу сказать насчет татуировки. Значит, первую татуировку и последнюю сделал я в городе Ломоносове, это рядом с городом-героем Ленинградом. Вот, там у меня был корабль. Ну, что-то, как говорится, вот правильно вам товарищ сказал, что... Как говорится, стал пораньше, мозгов прибавилось. Ну что ж, надо выводить. Как выводить? Ну, взял увеличительное стекло и, значит, стал его выжигать. Ну, конечно, это довольно-таки приятная штука. Больших, как говорится, сами понимаете. Но после этого самого, что я хочу сказать, сигарету, когда курил на этом месте, затушил, ничего страшного. В связи с этим приводил некоторых людей в изумление. Благодарю за эфир, удачный, сами знаете что, всего хорошего.
Спасибо, так ли плох был корабль, если честно, вот у меня такой вопрос. Что ж, сигареты об него тушить надо было.
В принципе, вот тут АДМ студию пишет, что можно всю очередь в Кащенко в стационар. Она сейчас не Кащенко, а Алексеевская больница вообще-то, АДМ студию, будьте любезны. А во-вторых, мне кажется, что вот... Надо не тех, кто бьет, а тех, кто вот таким вот образом выводит. Просто у меня есть вопросы.
Так ли все плохо было? Действительно ли тату вот эти на пальце хуже, чем следы от марганцовки, которые
сжигают? Разъели пальчики до косточки.
Ты одну букву вот так вот выжег, смотришь, что-то не очень.
Думаешь, да.
Но уже надо бы
получилось
продолжить.
Получилось так себе, понимаешь? Да, но...
Надо, ну, как бы уже для симметрии. Остальные для симметрии.
Потому что у тебя был заделывают. Вася, а стал Вас.
А может быть, в середине, например, начал со среднего.
Вообще хорошо.
И знаешь, придется набить татуировку, как в школе делали, когда букву пропускаешь. Ну, ты не знаешь, были такие люди, кто букву пропускал. Пишешь слово и случайно букву забыл вписать. Например, вторую «С» куда-нибудь. И такую галочку сверху.
Да, знаю, да.
Вот так вот на пальце. Тут марганцовка, а здесь раз галочка сверху. И добил.
Класс, Шур, это вообще отлично, мне нравится. Вот Алекс Бокс нам рассказывает. Вы вчера упомянули мышей рокеров с Марса. Так вот, у меня татуировка с моды на пол руки.
А вы
пришлите рокер? Нам Алекс Бокс. Пришлите, покажите. Наверняка это должно быть очень красиво. Так, 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Ну, мы всего про татуировки разговариваем, да?
Мы как-то про халяву хотели.
Про татуировки, да, насколько я понимаю. Это Елена Васильевна, город Москва.
Да, про татуировки.
А вы знаете, я тут вдруг резко подумала. Фильм «Мы из будущего». Представляете, если бы эти пацаны завалились бы в прошлое, и на них были бы эти цветные татуировки. Долго бы они прожили вот в условиях Великой Отечественной войны. Их, наверное, на месте бы хлопнули бы. Вот и все, мое отношение.
А там уже была же сцена, где один из героев, у него была свастика набита, и он ее там чуть ли не...
Ну да, и он якобы грязью, там дождь идет, и грязью можно было прикрыть. Там настолько были наблюдательные люди, да еще представьте, смерчевец приехал, а уж они-то были с часы натасканные. Сразу бы разглядели, и потом ребятки там плюс еще эпилированные, не обратили внимания? Мы вот сидели, когда фильм смотрели, мы ухахатывались, понимаете, вот над всем вот этим моментом.
Поэтому, в принципе, эпиляция тоже так себе идея, да?
Расскажу,
нет, Елена Васильевна, подождите. То есть эпиляция тоже так себе идея, да? Пускай ходят волосатые. И без татуировок.
Нет, если бы у них татушечки-то были настоящие, вот такие, как сейчас-то делают. И знаете, можно я вам расскажу смешную историю с татуировками? А, дело в том, что я выросла в Измайлово, а там очень много людей возвращалось в зон. Ну, понимаете, да, товарищи уголовнички. Поэтому, так я с детства уже эти татуировочки разбирала очень здорово. И вот представьте себе ситуацию такой. Я попадаю в больницу. Ну, естественно, там смешанные у нас в больнице были люди. Там вот мужчины, женщины. И вот в столовой, как-то что-то такое было. Такой, знаете, такой востроглазый, очень жилистый человек такой. Мужчина такой. Вот, я глянула на его татушечки. Так я его и не вспомню сейчас, да. Но татушечки я сразу говорю, в крестах сидел. Вы знаете, он на меня такой взгляд бросил. Потом через какое-то время мне говорят, выйди, там тебя зовут. Я говорю, что такое случилось? А вот товарищ с татуировками, а заикаться медсестра начала. Я говорю, господи, выхожу, подхожу, говорю, что случилось? Он говорит, пойдемте, я вам покажу. Вот я душ принял, но я все отмыл. И он мне каждый раз, как товарищу начальнику на зоне, каждый раз докладывал, что он там убрался. И когда я уже пришла домой, моя сестра обсмеялась. Она говорит, вот так, выбилась ты в начальнике лагеря. Ой, как обучали-то здорово. А по поводу вообще татушек, вы знаете, я хочу сказать такую вещь. Дорогие мои, молодые, не молодые, ведь татушечки, как таковые, татуировочки, делали дикари. Но до какой же степени мы-то опустились, что делаем татушечки эти, божушки ты мой. Это стыдно, по-моему, по-другому не скажешь.
Да,
что зона, что дикари, глуп, тупо и нелеп. А, по-моему, еще врачи должны высказаться у вас на канале. Ведь это же вредно очень, ребятки. Рак и татуировка – это равенство, извините.
Да. Да нет, я согласен на 100%. Ты-то где сидела, мне интересно.
Я?
Да.
Не знаю. Во дворце, судя по тому, что у меня набито.
Слушай, да, ладно.
Смотри, просто потрясающая, конечно. Мышь очень красивая, Алекс Бокс. Прям вообще произведение искусства, красотища. Посмотри, как красиво.
Да, очень
только,
красиво.
Да, наверное, очень сложно ухаживать, я так думаю. Потому что...
Цветы дарить там,
да? Да. Потому что акварель размывается быстро. Нет, когда четких границ, то нужно чаще подновлять, чем когда они есть.
Я здесь, да, у меня ликбез.
Да, я понимаю, сегодня, да. Еще дикари уши прокалывали, рассказывает Алекс Бокс. Это вообще ужасно, да.
Да дикари и сидевшие все, я согласен.
Сергей вообще. Трупанов нам рассказывает, нам присылает фотографию, где он держит маленького совсем ребенка на руках, и у него забито плечо.
Не у ребенка.
Не у ребенка, у Сергея. И это очень-очень трогательно. Знаешь, самая трогательная фотография, которую я видела в своей жизни, это была фотокарточка Робби Уильямса с его новорожденной дочерью. Ты сейчас вот не помнишь, конечно же, Робби Уильямс родил ребенка, когда он был уже достаточно взрослый и очень успешный. Это было в 2012, дай бог памяти, году, мне кажется, что-то в этом духе. Mm-hmm. Я никогда не видела ничего красивее. Полуобнаженный Робби Уильямс, с раскачанным, очень красивым телом, с огромным количеством татуировок и вот этой вот всей своей Робби Уильямсовской харизмой невероятнейшей. Uh-huh. И вот эта вот, маленькая совсем девочка крошечная. Ты как раз сейчас очень хорошо представляешь, что это было так трогательно, невозможно просто. Ой, я тебе очень рекомендую найти эту фотокарточку, посмотреть, очень красиво. А кто сказал, что люди в 21 веке не дикари, спрашивает Димитриус. Они же до сих пор друг друга убивают. Что в татуировках говорить?
Ну, кстати, да. Я вот здесь сейчас смотрю на, свою маленькую дочку и думаю, самый страшный хищник, вообще самое страшное существо на Земле. Но до чего ж безобидное, беззащитное существо, там лет до, скольки, я даже не знаю, лет до 10, наверное, абсолютно. Что стоит прихлопнуть ребенка до 10 лет?
А ты уже хочешь, уже испытываешь желание, что ли?
А потом вырастает и вообще такие вещи
берет. И получается вот это вот, да.
Да. Угу. Сидевшиеся, забитые.
Командуют, представителями лагерей.
Да-да-да. Ну, забавно же.
Очень.
Видишь, у меня какие все мысли пошли, я уже сижу, это так мило, смотрю ребята. На нее, да, и размышляю о бытии.
Все понятно.
Реально детство.
Так, что у нас еще есть? Алекс Бокс нам рассказывает, что у него почти год уже яркое, все нормально, все держится. Ладно, ребят, давайте про халяву, ну, пожалуйста.
Да
почему
нет,
мы
слушай,
так любим?
Расслабься, про татуировки разговариваем.
Да сколько
давайте,
ж можно, это скучно.
Кто где сидел, как, где били,
здрасте,
что били.
Доброе
здрасте,
утро.
Здрасте, доброе утро, Михаил. Ну, в 70-х годах, когда я в рабочую смену пришел, вот, и наблюдал там такую историю. Один уже старый товарищ, у него на тыльной стороне руки было корявыми буквами выколото «Вова». И он, значит, попытался свести уксусные эссенции. Естественно, там белое пятно, все равно это просвечивалось, все. Вот. А второй молодой, который пришел, ну, он из зоны пришел, у него одна татуировка была и на интимном месте. Вот. Ну, многие знают, что это означает. Он переживал это все дело и тоже решил свести, и тоже уксусные эссенции.
Ну, как известно, все же видят, неловко.
Ну, нет, мы в душ-то входим. Ходим в душ, а это самое неприятно. А у него пчела такая на самом интимном месте. Так вот, после того, как он уксусной эссенцией приложил тампон туда, держал, вот, ну, больничный он не брал, но мы в душе видели это все дело, последствия, но это ужасно. Это такой ужас. У него разнесло все это дело. Но самое интересное, у него еще женщина была в это время. И он рассказывал, как он мучился.
Страшно,
жуть какая-то.
Сейчас заплакать хочется. Жор, ты как себя чувствуешь? Нормально?
Жуть.
Да, это, ничего там не поджимается?
А это нам кто прислал?
Это лимузин нам прислал, смотри, как красотища.
Ну, лимузин он набит, чтобы понимали, лимузин.
Да, ну а что, красивый.
Хаммер H2.
А, да?
Да.
Прям вот так вот ты все сразу понял,
ну, да?
Вот. А это что, это кинолента, фотопленка, что это такое?
Это сейчас лимузин нам пояснит.
Да, ну что-то вот такое там есть тоже, очень красиво. Так.
Слушай, ну давай, конечно, забавно это спрашивать у человека, у которого есть татуировки, но все равно у тебя вот какое отношение к татуировкам?
Естественно, мне очень нравится.
Всегда нравилось. У тебя не было какого-то момента, когда ты там меняла свое мнение на этот счет?
Слушай, ну мне в молодости как-то мне нравилось всегда, ну. Как мы должны говорить вот о таких татуировках, как нам показывает сейчас Алекс Бокс, как нам показал сейчас лимузин, вот о таких классных штуках, которые прям действительно произведение
прям
искусства.
Какой-то рисунок, да.
Да, это рисунок, там есть смысл.
Тело.
Да, там обязательно, ну, там явно есть какой-то смысл. Uh-huh. Вот человек что-то в это вкладывал, uh-huh. скорее всего. То есть он не пришел набивать себе пчелу на копчик или что там обычно набивают. Мне прям нравилось. Я никогда не думала, что у меня будет. Но потом почему-то, я не знаю, у меня вдруг внезапно захотел татуировку муж. Это было в 2016 году. Он набил татуировку, там есть мои инициалы, там есть имя его дочери. У него очень красивая татуировка, тебе покажу потом. И прошло еще какое-то время, и он говорит, слушай, мне кажется, что было бы классно, если бы это была бы какая-то парная история. Вот. И мне тоже захотелось потом такое, ну, место красивое, заметное. Вот. И я тоже сделала. И сейчас, то есть я уже думаю, что у меня будет набито на лопатке, мне очень хочется. Он думает, что у него будет набито на икре. Ну, какие-то вот такие
штуки.
Самая
смешная татуировка, которую я видел на лопатке,
ну?
Это картинка была. Там на лопатке набили маленькую лопатку. Знаешь, которые копают. Вот это вот прям,
а, да, это прикольно.
Это прям идеально.
Что-то в этом есть определенно.
Спрашивает 36-й, есть ли у меня татуировка? У меня нет татуировок никаких.
Ну ничего, сейчас у тебя появится. Сейчас
я
ты захочешь
спокойно выковечить. Отношусь. С другой стороны, знаешь, сейчас мода ушла в область татуировок на лице, татуировок внутри губы. Вот, ну, я вчера...
Слушай, вот это не искусство, это какая-то... Это про что-то другое.
Наверное, да, но тем не менее, я не могу к этому привыкнуть, хотя уже, наверное, надо было бы, но
ну,
вот
да.
Я был тут в магазине, иду по магазину,
угу.
И идет парень с девушкой, такой высокий...
И очень красивый, чувак. Наверное.
Ну, это я не знаю, но у него все лицо забито, у него надписи какие-то под глазами, над глазами.
Он LJ?
Он этот, который про бургер-то пел, как его я забыл, этого звали, как его, который начал всю эту моду. Давайте.
Федук?
Нет, да ты что?
Нет, что, да, о ком ты вообще?
Который пел про бургер, как я мог забыть, как его звать? Ты что, самые отстойные песни на свете? Ну, Фейс, Алекс Бокс мне это говорит.
Фейс,
да, спасибо, Алекс Бокс. Да, ну вот у Моргенштерна такая же история. В общем, у него он весь в татуировках, и я невольно на него начал, ну, просто глазеть. И он поймал мой взгляд, мне так стыдно стало, знаешь, с одной стороны. А с другой стороны, я думаю, а что ты хочешь, если у тебя вся
рожа забита?
Он, скорее
всего, это сделал для того, чтобы ты на него смотрел, конечно.
Ну да.
Однозначно.
Но он на меня так посмотрел, типа, знаешь, с таким видом, я не знаю, думал он это или нет, но типа, что ты тут смотришь, типа, что тут такого? Ну, у тебя рожа вся в татуировках, братан, ну ты чего?
Да он перестань, через пару лет это будет вообще норма, и все будет в порядке.
Боюсь, что да.
Потом, слушай, ну ты помнишь татуировку русского императора Николая II?
Нет, я не...
У него ты не знал, у него была татуировка на том же месте, кстати, где у меня, на предплечье, у него дракон или змея, что-то вот такое, пожалуйста.
У
Николая II, была, да, у нашего последнего русского императора была татуировка на предплечье. Это как доказанный исторический факт, ребят. Посмотрите, кстати, есть фотографии, где более или менее можно прям разглядеть. Он был в Японии, по-моему, и вот ему там так понравилась эта история.
Да, у него были приключения в Японии, да.
Да-да-да, так себе были приключения, не сказать, чтобы сильно удачные. В общем, ему понравилось, да, и он решил это все сделать.
Поговорили о халяве, ничего не скажешь, да, 10:30, новости. В Москве, сегодня 15 ноября, воскресенье, это радиостанция «Говорит Москва», с вами Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян, здравствуйте.
Доброе утро.
Я достаточно прилично разговариваю?
Очень.
Или как раскрашенная обезьяна?
А кто писал про крашенную обезьяну?
Там было про раскрашенную обезьяну.
Хорошо, да, молодцы.
Ну а что?
Я как-то упустил это, но это хорошо.
Ну как-то я не знаю, как-то вот.
А мне нравится, вот 572 пишет. Видел в 90-х у криминальной дамы татуировку на веках. Они устали. Впечатлило.
Ну, вообще обычно на ноги такое бьют. 572-й. Какая-то странная дама была.
На ноги бьют?
Да.
Они устали?
Они устали, да. Криминальная татуировка достаточно известная, причем еще в советских времен. Не знаю, почему я это знаю. А, знаю, потому что читала...
Ну, что какую-то...
Да нет.
Ну, что разукрашенная обезьяна.
Вот это да, это скорее всего, конечно, да. Мне говорят, знаешь, кожа с возрастом растянется и будет уродство. Точно, я забываю все время, что когда с возрастом, в принципе, растягивается кожа и все собирается в морщины, это очень красиво. А если будет татуировка, то, конечно, уже так себе.
Это, кстати, такой, знаешь, один из самых главных аргументов, который приводит против татуировок. Вот ты когда станешь старым. А обычно, когда...
Как становишься старым, становишься очень красивым.
А как контраргумент присылают как раз фотографии стариков, которые все забиты татуировками. Знаешь, есть специальные, вот прям забиваешь. Если мы сейчас загуглим, старик в татуировках, выйдет, скорее всего, тот самый старик, которого скидывают. Да, типа уродливый, смотри, какой старик, и скидывают вот этого мужика. Он такой седой, должен быть с бородой. Знаешь, как танцующий миллиардер вот этот вот.
Он кстати, тоже с татуировками.
Да-да-да, вот таких вот скидывают, типа вот как это будет выглядеть.
Да, действительно. Нет, я просто к тому, что, в общем, знаешь, когда оно сморщится и обвиснет, и повиснет, и все такое, оно по любасу будет так себе.
Уже, да. Уже,
уже в принципе, какая разница? Ой, это правда. У нас есть новость очень важная. Готовы ли вы, дорогие друзья, предоставить личные данные для борьбы с преступностью? Готовы ли вы, Георгий Романович, предоставить личные данные для борьбы с преступностью? Я думаю, у тебя остались хоть какие-то личные данные, которые мы еще в эфире не вывалили.
Я думаю, да. Я готов. Для борьбы с преступностью я готов на все.
Для Родины.
Да.
За Родину, за Путина.
Особенно по ночам.
Да.
Когда я надеваю свою маску и иду на улице.
Да нет,
бороться,
дорогой,
с преступностью так, как
я считаю. По ночам, я так понимаю, ты надеваешь памперс. Есть у меня такое ощущение. Так что давай-ка не рассказывай. Да,
теперь да.
Угу. Так что все эти твои фантазии о том, что ты Бэтмен...
Супергеройская карьера свернула, да, в немножко другое направление.
И я должна заметить, что 90% россиян вместе с тобою готовы также предоставить свои личные данные для борьбы с преступностью. И согласны также предоставить свои личные данные в медицинских целях. Ровно столько же.
Как тебе нравится? А в медицинских целях это что такое?
Ну, например, если у тебя... какое-нибудь заболевание, которое может передаваться, и вот чтобы остановить его распространение, ты готов этой информацией поделиться. Интересно, правда, о чем идет речь? Если о коронавирусе, тогда окей. А если у человека, предположим, ВИЧ-положительный статус, что-то у меня есть ощущение, что далеко не каждый способен об этом рассказать вслух.
А 90% готовы, да?
Да, 90% готовы. Но они, видимо, все думают, знаешь, либо им нечего скрывать и нечего рассказывать, у них нет ни коронавируса, ни сифилиса, либо они думают только про коронавирус.
Только про коронавирус, 100%. Сейчас просто заболевание синоним коронавирус. Больше никто ни о чем
не
думает.
Да, больше никто ничем не болеет.
Ну, давайте, да, как-то... Итак, все болеем. Давайте не про болезни. Давайте про личные данные.
Давайте.
Готовы ли вы отдавать свои личные данные на благие цели? Делиться ими. Можно не отдавать, но делиться. Или понимать, что будет у кого-то возможность вашими личными данными воспользоваться.
Интересно, как? Вы собираетесь воспользоваться личными данными о том, что у меня, предположим, вегетососудистая дистония.
Не, ну а вдруг у тебя в личных данных то, что ты собираешься, там, я не знаю, убить кого-нибудь?
Да не. Но... Я же об этом в эфире говорю все время, и главное, с фамилиями, именами, и даже предоставлять-то нечего.
И ни разу, кстати, даже не это.
И даже вот, понимаешь,
тогда что... ты в Солсбери летала, например, никто даже не заметил.
Никто даже не заметил, да.
Провели, да.
Угу. Ну, как-то, да, неловко. Слушай, ну, в Томске, опять же, тоже не заметили.
Ну, как сказать.
Тут вопрос, конечно, кому эти личные данные давать, говорит Димитриус. Думаю, для некоторых никакой разницы не будет, если эти данные уйдут в ЦРУ, а вот в КГБ люди уже задумываются. Так КГБ же нету.
Если есть.
Димитриус. Ну, только не у нас. Только там.
Ну, угу. Пока не у нас.
Пока не у нас, да-да-да. Все как, всё, как ты любишь.
Да, да. Ой, люблю. Минску привет.
Сергей спрашивает, нужно ли будет для борьбы с преступностью предоставлять пин-коды своих банковских карт? А 36-й интересуется, с кем предлагается делиться, собственно говоря, этими данными. А 251-й спрашивает, а наши спецслужбы настолько бестолковы, что не могут бороться с преступностью иначе, чем вытаскивая из граждан их личные данные?
Ну, давайте так, хорошо. Вот как раз пошли вопросы. Давайте, с кем вы готовы? Так как этот вопрос есть, вот с кем? А кому? Смотря кому. Вот давай, с кому вы готовы предоставлять личные данные и какие данные вы готовы предоставить? Для того, чтобы они помогали бороться с преступностью.
Давай, вот прям вот этот вопрос мы задаем. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Еще раз доброе утро, Льман Аднеджо.
Доброе утро еще раз.
А я даже не знаю, какие еще я могу данные представить. Я уже везде все представил. На МОСРУ, на госуслугах, в банках, везде. И даже отпечатки пальцев мои есть. Поскольку я был военнослужащим, я был обязан их оставить. Что еще можно представить, кому? Какие еще можно?
Доступ к вашим социальным
сетям,
всем личной аккаунтам.
Переписке.
Вышел из всех соцсетей уже давно, потому что скучно стало.
Ну, личная переписка у вас есть?
Личная переписка настолько безобидна, что могу ее представить в любой момент.
Ну вот, ничего, то есть вы, в принципе, ничего против не видите,
спасибо,
не имеете.
Нет, спасибо. Все. Слушай, ну вот тоже, кстати, по поводу личной переписки. Мы же все не так давно возмущались тем, как были похищены личные данные известного футболиста, и как это все было отвратительно и омерзительно не с точки зрения поступка футболиста, а с точки зрения того, кто это дело слил. Вот такие подобные ролики имеются в каждом телефоне. И, наверное, никто... Ну, точнее, не все, давайте так вот я аккуратно выражусь, готовы подобными личными данными делиться.
Как насчет фильтровать содержимое своего телефона, особенно если ты очень известный футболист, капитан сборной России?
Прости, господи, в смысле, а почему ты должен это делать, если это твой личный телефон?
Я уже высказывался на эту тему, вот что касается конкретно этого случая.
Да, я знаю. Да. Телеграм-канал «Бабаян в здании».
И там, и в эфире я тоже говорил, что...
Программа «Около спорт», воскресенье, 6 вечера.
Сегодня 6 вечера.
Ну да, сегодня что, не воскресенье?
Да, воскресенье.
Ну?
Сегодня. Угу. Всех жду. Ну, короче, я уже неделю назад говорил, что я об этом думаю. Там такой особенный случай. Конечно, нельзя оправдывать людей, которые занимаются такой кражей данных. Это плохо, это преступление, да. Но вот там Дзюбу мне не жалко, я тебе так скажу.
Так это просто у тебя личное.
Нет, я абсолютно равнодушен к нему. Я даже, возможно, с симпатией отношусь к Дзюбе как к футболисту во многих аспектах его игры. Но и ничего против него, как против человека, личности там какой-то публичной не имею. Но вот в этом данном случае мне его не жалко. Но... С точки зрения доступа, предоставлять доступ там, да, вот спецслужбам, например, к своим телефонам, ну, вы думаете, что спецслужбы будут заниматься такими вещами, будут сливать?
Хороший какие-то? Вопрос. Понимаешь, опять же, может быть, ну, предположим, мое видео по такого подобного характера никого не заинтересует, а вот если это будет человек более или менее известный, почему нет?
Не знаю.
Ну, какая-то вот такая вот история.
С другой стороны, если могут и так... Люди какие-то, хакеры, я не знаю, какие-то взломщики. Знаешь, это на самом деле хакеры, громкое слово. Вот недавно была история, как в Америке чувак подобрал пароль к твиттеру Дональда Трампа.
Да, он, кстати, не впервые это делает.
Да.
Да, Дональд Трамп не отличается оригинальностью в области создания своих паролей.
Мага 2020 у него был. Ну, не мага, мага.
Не, мага, да.
Make
America Great Again.
Да, понимаешь, 2020, все, подобрал, пожалуйста, у тебя доступ к твиттеру президента Соединенных Штатов.
А в Твиттере есть личная переписка?
Нет, но ты можешь там... написать. Все, отныне ядерная война с Китаем. Угу. Через 30 секунд жму на кнопку и начинать отсчет, там, знаешь, прям твитами. Если соберу 100 тысяч лайков, жму. И так далее. Ну, взял все. У тебя твиттер Дональда Трампа. И зная Дональда Трампа, он еще и не сразу чухнет.
Ну, я не знаю, почему ты так плохо думаешь о президенте?
Нет.
Большой
я,
страны.
Я нормально о нем думаю, но я уверен, что не сразу бы чухнул. То есть там не всегда надо, чтобы ваши персональные данные себе загрести, не всегда надо быть каким-то суперхакером или, там, я не знаю, принадлежать к каким-то специальным структурам. Иногда достаточно пароль на английском ввести наоборот. Знаешь, паспорт, или паспорт два раза, там, или еще что-то.
Ой, QWERTY, опять же, тоже неплохо.
Да, 1, 2, 3, 4, 6, 7, например.
Да-да-да.
То есть...
Ужас, да. Ужас. Вы все еще забываете, что личные данные очень часто переплетаются с бизнесом, который ведут люди, а это уже большие секреты. Представьте, что их сплавят конкурентам или криминалу, пишет нам Димитриус.
Ну, Юля пишет, значит, скорее всего, против.
А если случится неприятная история о здоровье или ситуация с полицией, будет ли хорошей помощью вам информация в этих структурах о вас? Думаю, да, и утечки в этих службах маловероятны, это не банки.
Как вариант.
Ну, как вариант.
Да, ну, и, значит, за.
Да или нет? Значит, за. Вот, пожалуйста. А, так, не надо так о нашем Дональде, пишет нам Димитриус. Вот. А Евгений пишет, что честным гражданам скрывать нечего. Логично, что если человек не передает свои личные данные, то он однозначно должен быть на подозрении у спецслужб.
И Димитриус, уже не ваш Дональд, у вас уже другой, ну, скорее всего.
Лиля Вечная нам рассказывает, что она, как гражданка Финляндии, занесла свои медицинские данные для передачи костного мозга. Слушай, Лиля Вечная второй день подряд рассказывает нам, что она гражданка Финляндии, раньше такого не было. Мне кажется, она вот позавчера стала гражданкой Финляндии, и на всякий случай хочет нас об этом оповестить.
А, ну, чтобы пожалели, что ли?
Порадовались, может.
За то, что быть гражданином Финляндии надо радоваться?
Да откуда я знаю?
Я не уверен.
Слушай вас, здравствуйте. Мы сочувствуем.
Здравствуйте, алло. Я хочу сказать, Евгений, что, допустим, вот то, что вы говорите о вегетососудистой дистонии, может действительно быть использовано, ну, например, как вариант, что будут звонить вашим родителям, говорить, что у вас там приступ именно вот с этим диагнозом связанный, и среди мошенников есть разные специалисты, и даже врачи, и они так все грамотно объяснят, скажут, вот срочно надо перевести деньги на какие-то медицинские процедуры. То есть даже это можно использовать, любую информацию.
Ну, предположим, спасибо. Хотя моих родителей такая история вообще не проймет. А что там, приступ? Извините, пожалуйста, у меня через 5 минут пилатес начинается. Позвоните через 1.5 часа.
Через 1.5 часа наберите, скажите, откинулась или...
Да-да-да, что там, как вообще? Да, или папа, ой, извините, я что-то телефон оставил в машине.
Подарок на день рождения сдаем в магазин. У меня еще 2 дня есть, могу деньги вернуть, да. Это, по-моему, про моих родителей тоже.
Тоже, да? Все, понятно.
Иногда.
Не пытайтесь, не пытайтесь, ребят. Это все не про нас.
Эту же информацию можно использовать, давайте по-другому повернем.
Давайте.
У вас какое-то заболевание, вам стало плохо, и чтобы спасти вам жизнь, там в 2 клика, раз-раз-раз, и сразу нашли, чем вы болеете, и смогли вам быстро помочь. Кстати, я знаю, что вот, я не знаю, как эта история включается, но я знаю, что она уже давным-давно есть, например, на телефонах компании Apple. Специально вот у тебя заблокированный телефон, его никто не может разблокировать без твоего отпечатка пальцев или лица,
так,
например. А, и ты причем там должен
я сама тоже не всегда камеру могу, потому что на мне вечно
вот
маска.
Но, например, тебе стало плохо, и нажатиями какой-то тут есть какая-то комбинация кнопок, вылезает специальная твоя медкарта, которую ты можешь сама собственноручно заполнить. Там ты можешь забить, чем ты болеешь, какая у тебя группа крови, что с тобой бывает, чем тебя надо лечить и так далее, чтобы врач скорой помощи...
На что у меня аллергия?
Да, ну, например, быстро нажимал на эти кнопки, у него вылезала эта медкарта, он прочитал, чем ты болеешь, и смог тебе помочь. Эта функция доступна во всех телефонах Apple.
Какая штука интересная.
Например, я думаю, что на Android тоже есть.
Алина нам пишет. Из ГИБДД постоянные утечки происходят, впоследствии вся информация в телеграм-каналах. Номера авто, телефоны владельцев, даже кто ездил когда-то на данном автомобиле. Ой, однажды, помнишь, был такой телеграм-бот, который пробивал номер телефона по номеру автомобиля? Он и сейчас существует.
Да.
Вот. Стою в пробке, и меня начинает кадрить какой-то джигит из белого, значит, Мерседеса соседнего. И он прям мне звонит и прям и пишет, и все такое. И я в таком возмущении думаю, да что такое-то, где же ты взял-то меня? И он такой, значит, куда едем, красавица, эй, малютка, прокачу. Ну, вот это все, понимаешь? Вот эта вся хрень, которая красавчик, может происходить красавчик. В такой ситуации, да, вот, понимаешь? Да. И я кому-то из коллег, значит, звоню из наших редакторов и говорю, слушай, что за чувак, что происходит вообще? У меня номер, что ли, попал в эту базу? Он такой, да, попал. И он говорит, ну, вообще-то незаконно, поэтому теперь в этой базе вместо моего телефона значится номер приемной Александра Бастрыкина.
Вот это жестко!
Ну так.
Здорово, красавица. Поедем, съездим?
Следственный комитет, здравствуйте.
Проезжайте, да. Давайте съездим. Не, на самом деле, по поводу этих телеграм-каналов, вот буквально недавно...
Медики и так все знают о ваших болезнях. Но не все медики мира знают все конкретно о моих болезнях.
Ну, о твоих уже все точно знают.
Ну, наверное. Подожди, может, я еще не все рассказал.
Ну, еще...
Может, мне еще что-нибудь интересное.
Наверстаем. Наверстаем 100%. По поводу телеграм вот этих ботов, которые выдают всю информацию, вот на прошлой неделе мне мой друг присылает такого бота, в котором ты вбиваешь либо номер телефона, либо фамилию человека, либо номер машины, и он тебе выдает все, вплоть до ссылок на соцсети, ссылок на какие-нибудь популярные посты, адрес... прописки,
так.
Твои парковки, прям по времени,
сейчас
где
bad.
Конкретная машина парковалась по времени,
так.
То есть это CODD-шная какая-то история, или кто там у нас за парковки отвечает, парковки Москвы, то есть это их база данных, утекает в сеть, причем он там сегодня я парковался, там-то, ну, мы мой номер пробили.
Большая Татарская улица, номер парковки 2033 или какая-то.
Да,
там
пожалуйста, и все, и этот номер выбило.
С 8.45 до 11.
В тот конкретный день. То есть она буквально онлайн сливается в Телеграм, понимаешь? И вот я такой сначала был, знаешь, ну, не понял, а как так вообще может быть? То есть это абсолютное наплевательство на какую-то сохранность каких-то данных, а с другой стороны, а чего в этом удивительного? Почему мы тогда боимся? Если и так все данные уже в открытом доступе, пожалуйста, ну, вплоть до парковки посекундно можно узнать. И где живу там? Кстати, у меня, по-моему, адреса не было вот в этом телеграм-боте, а у кого-то
потому что прописки нет. Тебе родители уже выписали?
Меня когда в Минске заносили в черные списки, они там мой адрес, значит, тоже пытались поместить по прописке, но забавно, что они поместили два адреса.
Один
из... Нет, один из них мой, а один я по одному адресу я был прописан буквально неделю, когда только родился. Больше... И никогда вообще не был по этому адресу. Физически не находился. Никогда там. Но при этом этот адрес у них, ну, видимо, в какой-то из такой же баз данных нарыли, попытались меня вот таким образом...
деанонимизировать.
Да, да. Ну, удачи.
Понятно. Хорошо.
Идите теперь воюйте с Моргенштерном.
Ага, 251 пишет. Так вот для чего ввели платные парковки, помимо срубания денег с граждан, чтобы шпионить за ними. Вон оно что, оказывается. Я, между прочим, сейчас подумала, что про то, где ты парковался и сколько времени, это потрясающе полезная штука для ревнивых баб.
Угу.
Ты мне потом расскажешь, что это за завод, ладно?
Нет.
Почему?
Когда?
Почему?
Это секрет.
Со мной все равно...
Это мужская солидарность.
Да перестань, со мной это бесполезно. Я однажды мужчине ездила на машину вешать трекер.
А,
да.
Это ты меня еще шизом смело называешь когда-то.
Так что ты мне можешь не рассказывать. Со мной вообще
трекер
шутки плохи.
На машину.
Да, но я не повесила, знаешь почему? Потому что...
Взорвала ее.
Практически.
Да, я приехал, у меня в одной руке был трекер, в другой канистра с бензином. Я на месте выбрала, да?
Да, было примерно так. Нет, на самом деле, просто у меня почему-то не получилось его засунуть в водонепроницаемый чехол, а я понимала, что лето все равно, дожди идут, и трекер может подмокнуть. Мне же ни внутрь машины не получилось бы его засунуть, только снаружи, там куда-то под крыло, под бампер. Вы бы видели, как он сейчас смотрит на меня, обожаю. Вот, я его замотала, чтобы он не промок, скотчем. Ну так, много-много этих слоев ленты скотчем, липкой ленты. И потом, я, понимаешь, просто вот черная коробочка размером где-то с половину пачки сигарет, на ней моргает красная лампочка, моргает периодически. Все это обмотано скотчем. Я подумала, что если мужик найдет, то в принципе, его медицинские данные могут никому больше не понадобиться. Ну, представляешь, ты нашел бы такую штуку у себя под капотом, под бампером.
Я бы охренел.
Вот. Поэтому я пожалела человека и решила, что как-то без трекера обойдусь.
Ну, то есть тебя на эти мысли навела только твоя проблема в виде отсутствующего чехла водонепроницаемого.
Да, да.
Все остальное. Нас так вот, чтобы вы, если вдруг вы производитель специальных трекеров, имейте в виду, делайте их водонепроницаемыми сразу.
Они сделали их водонепроницаемыми, но почему-то у меня не получилось его туда засунуть. Потом, кстати, со второй попытки приехала моя подружка, сказала, у тебя руки растут не оттуда, сейчас мы все сделаем.
Со второй попытки?
Да. Ну что, что?
О, боже мой.
Если что, трекер у меня есть, и я тебе готова его дать.
Лучше почитаем сообщение.
Да, все, пожалуйста. Пожалуйста. Проверяли на прошлой неделе проданную ранее машину. Бот выдал полностью все паспортные данные, адрес прописки, фамилия, имя, отчество, дату рождения, все номера телефонов, рассказывает нам Крис. Пожалуйста. Денис Девятиэтажник пишет, черное зеркало воплощается в реальности, все нормально, надо просто с этим смириться.
Ну и я вот о том же. Просто действительно, давайте смиримся. Ну, потому что, ну, какая разница? Это уже все там. Вплоть до адреса ваших квартир, понимаете? Прям с квартирами у некоторых есть. Вот прям сейчас приходи, это мечта еще и для маньяков каких-нибудь.
И для квартирных воров?
Да. Вот тот самый, ну, я не знаю, как вору это может помочь, а маньяк очень даже. Доброе утро.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, Москва. А это же вроде это уголовная статья, вот эта постановка всяких трекеров, скрытые камеры. За это же можно, так сказать, сесть в тюрьму.
Обязательно.
Можно, можно.
Можно, можно.
В уголовном кодексе же есть такая статья.
Вторая ходка не за горами.
Спасибо. Да, не, на самом деле, правда. Я так и не поставила, именно потому что вот подумала, что будет очень страшно выглядеть. Да. Но хотела.
Но когда подружка приехала...
Не, даже когда подружка приехала, все равно не поставила, потому что у меня тут уже возникли проблемы с тем, как прикрепить так, чтобы не потерялся.
Просто поставила подружка, поэтому сейчас подружка уже скоро по УДО, да, может быть, и выйдет. И снова встретимся мы с подружкой, желательно нет, конечно.
Да, как-нибудь так. Вот после этого признания, говорит, меня достанут звонками из ЦРУ с предложениями поработать, пишет нам мастер. Конечно. Так, по информациям о парковках можно отследить человека и устроить провокацию. Вы, видимо, еще не попадали в такие ситуации, пишет нам 251-й. Вот. И он же пишет, что в России есть закон о защите персональных данных, который в реальности эти данные никак не защищает. Это правда, потому что если бы кто-нибудь бы защищал мои персональные данные, мне бы не звонили бы 54 раза в день какие-то люди с записанным автоответчиком, предлагающие мне то пройти обследование сосудов ног, то пройти куда-нибудь в новооткрывающийся массажный салон, то еще куда-нибудь пройти. Почему-то все время это автоответчики делают. Это мне, конечно, отвратительно совершенно. То есть, когда живой человек еще хоть как-то, а вот то, что мне звонит...
Слушай, ну у них теперь у автоответчиков все хорошо. На их стороне католицизм.
А, папа за них папа
за них
призвал.
Молится, да, теперь.
Да, это очень мило.
Поэтому это святые автоответчики, не наезжай на них.
Хорошо, все принято. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, это Лимутин, да. По поводу персональных данных, ну, знаете, давным-давно уже все слито в интернет, если только специально заняться ограждением себя, так сказать, от того, чтобы... не было никаких данных в интернете, это надо проделать достаточно большую работу, и должен быть специальный человек, который в этом, в общем, разбирается и там спать. Вот, а по поводу публичных людей, когда что-то сливается в интернет, ну, Дзюба, бедолагу, конечно, можно только пожалеть. То есть, ну, да, попал парень. С другой стороны, есть такой персонаж по фамилии Панин, всем было
который
интересно,
порадовался.
Чем он занимается, понимаете, и никто не скажет, что не надо. Я уверен, то есть все так, хихи-ха-ха. Ну просто, понимаете, это люди публичные, они заложники вот этой ситуации, и как ни крути, может такое случиться, какое-то такое видео, которое не хотелось бы, чтобы попадало в сеть, оно попадает, и все. Потому что, например, с моим участием какое-то видео не будет никому интересно, я уверен, понимаете, никто не будет его смотреть, не будет там каких-то рейтингов, понимаете, а вот человек, допустим, известный, ну вот так.
Ну,
вот.
Конечно.
То есть надо просто смириться, надо быть аккуратнее, видимо. Тем людям, которые, так сказать, что-то там записывают.
Ставим пароли понадежней.
Да. Вот и все. Перестаньте, пожалуйста, пин-код ставить. На пин-код ставить ваш год рождения. Сколько можно уже, невозможно.
Слушай, ну а про Дзюбу меня что-то прям возмущает эта история.
Что тебя возмущает?
Да,
вот, тебя возмущает сам... Нет, ну ладно, хорошо. Я вот не хотела, но окей.
Меня возмущает то, что прям вот так вот все его начали активно защищать какие-то флешмобы в поддержку делать.
Да.
Ямы Дзюба, вот эта история. Вот про Джигурду нам написали, это, конечно, все ужасно.
Джигурда сам?
Ну, нет, знаешь, не, возмущает, наверное, не то слово. Немножко я не понимаю, когда говорят, что прям вот жалко его и так далее. Слушайте,
конечно, жалко.
Человек, во-первых, сам подыгрывает этому образу национального символа. Во-вторых, он объективно стал этим национальным символом из-за своей игры, чемпионата мира и так далее. Он играет эту роль, ему нравится, он кайфует от этого. Он фотографируется с детишками, детишки хотят быть похожим на Дзюбу. Он во всех рекламах снимается, он везде, он лицо сборной России, он лицо сборной, он лицо в принципе России, спортивное лицо, один из самых известных спортивных спортсменов нашей страны.
Так.
И так далее. На нем просто этот груз ответственности огромный, он есть. Он сам в этом виноват. Ну, это хорошая такая вина, то есть он заслужил его. Но если ты такая звезда, если ты символ нации, будь добр, пожалуйста, иметь просто это в виду. А когда вдруг, если ты это не имеешь в виду, происходит что-то такое...
И что он теперь должен, как он должен жить, Жора? А? Объясни мне, как он жить-то ну, должен?
Ну, вот так, жизнь такая непростая
штука. В штанах всегда?
Да, да.
Всегда?
Да.
И даже в личной
спиной,
жизни своей?
С прямой спиной, да.
С прямой спиной? Ну, да. Ты же понимаешь, что это невозможно.
Почему? У некоторых получается. Почему? Почему не получается только у Дзюбы, Кокорина и Мамаева? У всех остальных с этим все в порядке.
Может быть, потому что они самые интересные.
Ну, тут не поспоришь.
И именно, именно поэтому да. за ними более пристально следят. Лили Вечная говорит, что я не прочитала его сообщение, потому что мне приятно ее осмеивать. Лили, я, наверное, просто его не увидела, потому что у нас миллиард сообщений.
Фильмография.
Да, ну мы ему вас не высмеем, успокойтесь.
Фильмография у них самая интересная.
Фильмография да. потрясающая.
На Кинопоиске скоро появятся их аккаунты, я тебе так скажу.
Ну
Артем
что?
Артем Дзюба, актер.
А
одного
что?
Жанра.
А что? Хороший жанр, между прочим. Очень популярный. Немецкое концептуальное кино для очень широкой аудитории.
Евгения Фомина.
Георгий Бабаян. Всего вам доброго, счастливо. Друзья.